Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Полно тех ситуаций, моментов полной уязвимости. Этапов жизни, когда так легко замахнуться, внезапно нанести удар. Да так ударить, что жертва даже не успеет увидеть лица нападающего. У каждого хищника свои методы, как добыть себе пропитание. Мне с трудом удается представить медведя, что тишком подкрадывается к оленю, нет. Медведи берут свое своими разрывающими лапами и тушей весом с чугунную вагонетку. Я же предпочитаю более ловких крадущихся хищников, внезапно выпрыгивающих из-под кустов, тех, что вцепляются зубами в шею жертвы. Не разжимают пасть, пока туша не обмякнет и всякое подобие сопротивления не прекратится. То ли от боли, то ли от принятия своей доли стать чьим-то обедом. В любом случае стоит обдумать свой план дальнейших действий. Крупный бизнес приносит немалые деньги. Суммы, как галька, оседают в зданиях игорного бизнеса и отелях при казино. Бурлески также не сами собой построились. Мои мысли полны припоминаний о картежниках и всем, куда лудоману путь заказан. Дядя меня научил, как обращаться с игроками, и по-крупному. Меня это успокаивает и даже усыпляет. Клонит в сон не воспоминания о звуках внутри казино или мысли о том, там, как люди теряют фишки за игрой с крупье, а сам факт, что я никогда не делал ставок. Пусть имя дяди давно стало нарицательным и ассоциируется только со звоном рулетки. Сам дядя никогда не имел миллионных приспешников и подхалимов, только подражателей. У Джун тоже рыльца в пушку, только ее бизнес. Модель несколько более непривычная. Есть места, где гостей без притворства ценят и будут ценить только за их месячный оклад за должность, банковские накопления и красивую одежду. Стоит потрясти наличкой, и уже никто и никогда не откажет в любви. Любовь раздадут всем, даже если вы ее недостойны. Высотные здания из тех, что безотчетны к любым этическим нормам, где доступно гораздо больше в холодных барах и бильярдных. Больше из всех видов непорочных соблазнов. При правильном женском внимании уже никакая женитьба и жена не поможет, а свадебное кольцо сбережет статус прилежного семьянина. Многие приходящие надолго становились постоянной клиентурой. На их собачьи языки капнула бусинка крови. Никакое таинство брака не станет помехой в пространных, но и безобидных в вопросах, супружеской изменных делах. Некогда наивные люди прознали про это и уже не стремятся ограничивать себя нерабочими методами. Вечное терпение не вечно. Впрочем, этот многоэтажный и многолюдный дом вовсе не был лупанарием или средневековым портовым борделем. Пускай с нравами здесь было хранилище свободы. Только плотских услуг никто не предоставлял, даже намеков не было. Скорее, это была булочная, где дают вдохнуть аромат свежеиспеченных багетов, но надкусить нет никакой возможности. Восточные партнеры зачитывались платоновским трактатом «Пир» и прознали, какова на деле та самая любовь. Влюбленность, возвышающее чувство, чистейшие, приятнейшие и сверхпроницательные. Все те истины, что древнегреческим дельцам, как Платон, лучше понимаются. Переводчики потрудились и, вычистив в пире все эллинское, все средиземноморское, сделали все тихоокеанским. И на выходе в диалогах античного мыслителя и его созерцаний жизни Эллады получилась скорее вариация сказок Шахерезады. Только детям ее не прочитаешь, а пошлые умы не найдут на страницах пира ничего стоящего для прочтения. Как говорится, капля змеиного яда может излечить, когда уже ничего не лечит, но настоящая платоническая любовь и ее достижение — почти что самоцель. А искренняя любовь — почти что прививка от всякой похоти. Мое непопулярное мнение об этом сугубо утешающем публичном месте так и осталось при мне. Я не отдавал отчет, насколько паршивым на вид мне казалось то место. Словно эта высотка, что от первого до последнего этажа была собственностью Джун, годится только как укрытие для неверных мужей. Плакальщиков да скучающих жен, которым, думаю, в этом здании тоже найдется кому утешить. Разговоров практически никто не вел, но те разговоры, что звучали, можно обозвать темами на грани приличия. На пришедших гостей снизошла невиданная удача, несмотря на прохладный прием и не ожидая никакой щедрости. Некий блондин в белой рубашке с красными стразами вдруг вскинул руку вверх. Схватился и хватко задергал за красный шнурок. Тут же откуда-то с потолка раздался звон бубенцов. Все работающие пышнотелые дамы заулыбались. Почти что запрыгали от счастья. Уж не знаю, намеренно ли парень вздернул висящий с потолка бархатный шнур. Но такой звон в колокол всегда значит одно. Кто дернул за веревочку, тот и платит за всех и всех угощает. Клиенты не могли себе позволить и глотка вина местного разлива. Но блондин устроил всем предпраздничный, такой себе внесвадебный мальчишник. Тем не менее, эти вещи никак не связаны. Что только не сделаешь ради желаемого, того, что действительно хочется услышать. Все разбрелись по комнатам. Кто-то даже в торопях скребся по лестнице на этажи повыше в компании спутницы. Такая поворотливость событий меня не впечатлила. Я соглашался только на присутствие, но никак не приниматься за дело. Так все и праздновали. Получили нежданный подарок. Все помимо меня. Глава 31. Робин. На кухонном столе стояли несколько упаковок с пастой быстрого приготовления, полупустая банка с джемом, а на плите ковш, заляпанный молочными подтеками. Я не подходил к столу, но и без того прекрасно понимал, что во время моей отключки Манчини не стал голодать и дожидаться меня. У стола и правда сидел Манчини и сербал свое варево. Мне осталось только пожелать доброго утра и спросить, что ему удалось приготовить. Оказалось, что, по мнению Манчини, ему удалось из пасты с молоком сварить себе настоящий завтрак чемпиона. Когда я переспросил его, что за бурду он сует себе в рот, он повторил: «Завтрак для чемпиона». Но, на мой взгляд, это было разноцветное месиво, что слабо напоминало клубничный молочный коктейль. По правде говоря, мне было безразлично, как что и зачем он это ест. Но Манчини заговорил настойчивым тоном, поведал мне семейный секрет, что вся его родня считает такой молочный суп семейным рецептом и почти что праздничной едой. Если Манчини не врет, то оказывается, он часто ест его молочный макаронный суп по утрам. Для меня это стало сюрпризом, поскольку я никогда и не видел, как он что-либо готовит. Похоже, Манчини впрямь считает семейным рецептом и праздничной едой. Залить пасту молоком, добавить джема и взболтать все в разноцветное месиво. По виду еда как еда, но на вид сытная. У Манчини врожденное гурманство, и несъедобное есть точно не станет. Не понимая древних сардинских традиций, я стою в некоем недоумении. Такие эксперименты над пастой. Практически надругательство над национальной итальянской кухней. В Манчини клубятся итальянские корни, но в первую очередь он сардинец. Стало быть, это объясняет такие необычные кулинарные пристрастия. Завтрак чемпиона, как говорили дома, питательный и сладкий. Никогда не видел, как Манчини завтракает. Обеды — да. Ужины — да. Но не завтраки. Я, как человек умелый, мог приготовить и подать на стол еду получше. Пускай даже не помню, когда в последний раз притронулся к плите. Лично я ограничился парой рыбных тунцовых консервов, которые нашел в шкафу и которые полюбил за время странствий. Настоящий питательный завтрак за доступные деньги и никакого молока каждому свое. Манчини договорил речь про кулинарные традиции семьи и продолжил зачерпывать суп серебряной ложкой. Под конец всосал остатки еды из миски, всосал как положено, не оставил ни капли семейного блюда. Мне необычно осознавать, что в доме и городе живут, дышат, моргают живые существа. Способен поддерживать связь со всеми, но только когда они — чужие проходимцы с улицы. С Манчини я давно знаком и знаю, чего ожидать. Его отец сейчас далеко. Чтобы увидеться с отцом, Манчини придется плыть целые моря. В мыслях крепко засел Манчини, но не помешало бы избавиться от компании, вернуться к самому себе. Мне пора возвращаться. Как только Манчини поел, его руки потянулись к вину. Смотрю, как Манчини напивается, как Манчини громко хлещет вино, как кадык в горле поднимается и опускается при каждом глотке. Мне вспоминается, как на своей шкуре мне удавалось упиваться до уровня остальных студентов на вечеринках кампуса. Подвыпивших прилежных зубрил. Студентов. Подобные нравы быстро приглянулись только поступавшим первокурсникам и стали входить в повседневную привычку. Уходить в отрыв на выходные, наедаться и напиваться, пока еще держат ноги. Ближайшие мои знакомые поступали так же и ничего отравляющего в подобных вещах не видели. Ближе к получению диплома все желания отрываться куда-то пропадают. Это даже не проблема, а всего лишь каприз юности. Стоит как следует нагуляться до 20, натанцеваться до вялости, путанности в голове и похмелья с утра. Иначе другой возможности бросить может и не представиться. Жизнь с кружкой пенного в руках за 30 лет — это уже пора бесконечного похмелья, да и органы начинают сбоить, работать всех уже куда хуже, чем в 20. Мне только во время учебы приходилось по нраву выпивать в одиночку, когда никто не мешает и не сглаживает разговорами действия спирта на мозг даже тогда, когда я мог в гордом одиночестве заглатывать сидр прямо из бутылок по нескольку за вечер. Все было не так задорно, как отдыхать на широкую ногу среди сотен ровесников. В силу своих убеждений такой расклад меня вполне устраивал. До капли выпил только что открытую бутылку и уже принялся за вторую. Похоже, вино начало действовать. И даже штопор в пьяных руках не помогает откупорить тугую пробку. Манчини ставит бутылку вина обратно возле себя, на пол. Мне помнится, как захребетник Манчини в особые дни мог взяться и за третью бутылку. Эффектно по-гусарски срезать горлышко охотничьим ножом и уже из обрезанной бутылки наливать вино. Выпивохи осколков не боятся. Разбитая бутылка — еще не повод перестать сливать пойло. Продлить удовольствие видится настолько хорошей идеей, что хочется уже и забыть о том. Есть некий выбор. Лучше просто закинуть еще один стакан, а когда снова наступит трезвость, повторить процедуру по новой. Кто не умеет пить, хотят быстрого опьянения — и, уткнувшись в стаканы, вливают в себя горячительное залпом, ничем хорошим это не оканчивается. Манчини не может решить, как загладить свою вину и стоит ли извиняться перед Глорией. После опохмеления четко сказал мне: «Пока голова трещит, не лучшая идея поднимать в разговорах плохие темы. Весьма разумное решение. Не стоит грузить проблемами хмельную голову. В моих трезвых мыслях полный штиль, и никаких причин растекаться в извинениях нет. Мне только и оставалось, что молчать, и Манчини воспринял мое молчание как знак немого согласия. Его понурый вид смягчился, оливковый оттенок кожи вмиг сменился на обычную крахмальную белоту. Поднимаясь со стула, я прошелся по дому, который впервые видел, планировка дома казалась до боли знакомой. Мой напарник по прогулочным делам поставил допитую чашку мимо блюдца. Манчини облизнулся и не спешил подниматься из-за стола. Распластавшись, полчаса лежал на спинке. Манчини вдруг зашевелился. Дрыгал ногами, развел руки в стороны, словно делая зарядку. Устало охнул и как следует зевнул. Ни с того ни с сего Манчини стал расспрашивать меня о котах, что я знаю о них, помню ли я его кота. И тому подобные вопросы. Я мало задумываюсь и не так, чтобы много знаю о котах, но как мог поддерживал разговор о них. По словам Манчини, его кот никогда не обращал внимания на других котов. Кошак гулял только по газону небольшого участка дома, но в один день этот раз он стал взбираться на забор и спрыгивать на участки соседей. Кот шипел и пускал когти на соседского старого кота, который по кошачьим меркам тремя лапами в могиле. Незнамо, сколько его пушистый друг сделал таких вылазок. Объявился сосед с жалобами, который и сказал ему все подробности. Тем не менее старый, как вчерашние газеты, кот не пострадал, и, скорее всего, это была весенняя охота котов на самок, а кошак просто попался под руку. Подстригать когти и кастрировать, но из-за бунного поведения был вынужден не пускать питомца на улицу. Соседи легко могли взыскать деньги за ветеринара, но до этого так и не дошло. В итоге он сдал несносного котищу в приют, что и так собирался сделать. Сдав кота, больше не пришлось его содержать, донашивать вслед за его сестрой. Удивительно, как кот словно подгадал момент, когда хозяин и сам был только рад его сдать в приют. А тут подвернулась веская причина — нападки на других котов. Блохастый. Вовсе не помойный кот, приучен к лотку и ест не хуже хозяев. Судя по тому, что кот рыжий, как медь, и покупался в подарок сестре за немалые деньги, его не стоило за просто так возвращать туда, где его и взяли предки. Манчини. Видать, как следует разгулялся. Еле ходил и попутно разбрасывал из головы все возможные угрозы, что удалось вспомнить его винокуренному телу. В своем представлении он не был тем шутом, каким виделся для всех. Нечленораздельно бубнил и плевался по сторонам, как только его выволокли за двери заведения, его ноги тут же размякли. Уже в салон машины Манчини приходилось нести на руках, как желеобразную перегарную медузу. Поутру проспится и протрезвеет без всяких сожалений о вчерашнем, привычные выходки и ничего больше. Уверенности, что следует делать дальше, у меня не было, но я точно знал, что нам в этом доме не место. Дом Марии приютил Манчини на 10 часов, как моего гостя, если верить настенным часам, и вот мы уже готовы неблагодарно покинуть его. Остается открытый вопрос. Стоит ли наполнить пустой рюкзак едой из набитого до отказа холодильника? Ответ был очевиден. Мы обговорили такую возможность, и когда уже открывали дверцу, заметили приоткрытую дверцу настенной полки у холодильника. Внутри я на глаз оценил пару дюжин консервов. Взяв в руку и присмотревшись, это оказались рыбные консервы в томатной пасте. То, что нужно для жаркого летнего дня, мы оставили холодильник в покое и сгребли половину банок в рюкзак. Впрочем, скоро мы уже разойдемся по домам, я отказался от своей доли консервов, их судьба осталась для меня неинтересной, но могу предположить. Уже скоро они все будут съедены, а хозяин даже не заметит такой пропажи. Уже выходя на улицу, я ощущаю чувство завершенности. Покинули дом за пару минут, спешка была ни к чему. Теперь мы неспешно ищем способ, как покинуть Бруклин и вернуться в привычные новоамстердамские кварталы. И все же находим и садимся в подходящий по маршруту автобус. Лучшее начало дня за последнюю неделю, а ведь день только начался. Помню, как мы с Манчини уселись на инвалидное кресло с целью немного позабавиться. Конечно, кресло. Коляски не предназначены для заездов, разгонов и крутых поворотов. Но именно этим я и был занят, сидя на инвалидной коляске в колеснице. Пока Манчини подталкивал сзади, я сам прокручивал колеса. Потом мы менялись местами, и уже я подталкивал Манчини на сидячую езду. Многим невдомёк, каково это — любить обезножить себя. Сидя, проехаться по кафельному полу, как неходячий пациент, но для меня беспроводная коляска милее любых автомобилей. От медленной езды на коляске нет той лихацкой езды и подзарядки адреналином, но мне это и не нужно. Я не против кататься на инвалидной коляске, когда представляется возможность, но не хочу проверять, каково это — засесть в ней насовсем, уже не поднимаясь на своих двоих. Глава 32. Робин. Плачевный опыт коллег по цеху показывает, насколько серьезен может быть любовный разрыв. Бесплодные попытки поддерживать дальнейшие дружеские отношения ни к чему не привели. Если бегать за без пяти минут женой, проявлять слабость на публике. Легко потерять всякое уважение, как-никак следователь федеральных служб не должен наматывать сопли на кулак. Людям с правоохранительными полномочиями следует следить за порядком не только на работе, но и в голове. Мария и предположить не могла, подобное осознание слегка остужает ее пыл, а ее готовность слушать, что я скажу на этот счет, возросла во сто крат. Знаю, что мы на такое не договаривались, но ничего большего, как безобидный розыгрыш, в моих планах не было. Кто знает, зачем она в это ввязалась, но это уже произошло. Теперь мои руки чисты, хотя никогда толком и не пачкались. Сегодня-то утро, когда мне следует вернуть все на свои места. Это будет не так трудно сделать, к тому же мне не придется непосредственно рисковать. Задача болтать и информировать Марию через наушник мне более чем подходит. По словам Марии, она не раз проворачивала подобное со своими подругами во время учебы в академии. Когда было некогда штудировать книги для экзамена, наушник — легчайший способ продержаться еще один курс. Сегодня я буду в роли помощника, наводчика. Конечно, и я, и она помним местонахождение архива и дорогу к нему. но стоит перестраховаться после заверений, что охрану планируют усилить. Наглая ложь, как и все, что говорит начальник охраны. Я слышал от него подобные сказки не один раз. Достаточно было пустить легенду в народ, а там она заживет своей жизнью. Слух куда легче создать, чем сдержать, уже поздно будет убеждать, что это был розыгрыш, который разросся и вышел из-под контроля. Если в этот раз произойдет по-другому, я лично навещу его кабинет, чтобы похвалить за пойманную воровку, на которую и подозрений никаких не было. Этот случай не станет особенным, просто вернем их потерянную вещицу, и никто не пострадает. Эта папка мне уже ни к чему, я просто желаю вернуть вещь туда, откуда ее взяли. Точнее, в этот раз Марии придется в который раз взять пару документов на прочтение, только наоборот. Сидя у микрофона в наушниках, я ожидаю, когда Мария включит свой незаметный наушник и подаст сигнал, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Не сомневался, что она профи своего дела, но так быстро увидеть ее дома было неожиданным сюрпризом. У нас был уговор спасти ее в случае опасности, и, к счастью, я оказался не нужен. Папка включала в себя заметки и недописанные очерки, пока не взглянешь внутрь, содержание так и останется темным пятном. Мое дело доставить, но никто не просил меня смотреть, а тем более вскрывать документы. Думаю, я смогу сдержаться. В во всех смыслах, худшим из представимых мест. После первых публичных слушаний легенда стала еще более нелепой, чем преподносилась раньше. Несмотря на все попытки сойти за случайность, мало кто из подобранных присяжных мог голосовать так, как говорит голос разума. Конечно, суд вовсе не место, где определяется и истолковывается истина или хотя бы правда. Остается только выбирать, на чьей ты стороне и была ли убедительной речь нанятого адвоката, вероятно, не местного. Мне не доведется быть одним из людей, решающих виновность по своему усмотрению. Меня попросту не допустят до слушаний по делу, только если я сам не потребую этого, чего не случится. Остается только посматривать на людей, принявших на себя такую ношу в современной форме. Вынесенные вердикты все как один оказались в пользу обвиняемого, следуя узаконенным предписаниям, итоги, что под диктовку в ходе слушаний суда, документированы. Письмена Брюса засекретили, теперь они доступны к прочтению только имеющим доступ в хранилище. Эти бумаги Брюса сами по себе ничего не стоят, разве что радостно думать, что именно ты вправе их просматривать в любое время даже без просьб. Тем лучше для всех. Понятия настолько изменились, что теперь рассуждать об этом все равно, что проводить раскопки древности. Мне не следовало прикасаться к этому. Если старуха Джун прознает, вычеркнет меня из завещания и выставит из всех планов. Планов, которые Джун сама мне и надумала. Соглашаясь на это, я изначально был к этому готов, но сейчас страх вернулся, ведь я могу лишь пролистать эти документы. Держать в руках эту стопку скрепленных листов мог кто угодно. Радиоэфиры, где корреспонденты сообщали новость о проникновении, только подтверждали слухи об украденных архивах. Вдруг все доказательства, как говорят корреспонденты злостного похищения, стали иметь свой вес. Впрочем, списка вероятных виновников все не было. Только сотни или даже тысячи подозреваемых, которым были полезны украденные документы и которые находились в близости с местом похищения. Расспросы ни к чему не привели, а только больше запутали следствие. Эту практику расспросов было решено прекратить, и всех подозреваемых перестали как-либо опрашивать. Впрочем, ведомство находится в поиске пути для взятия следа. Судя по тому, как профессионально действовали проникшие, безусловно, работа проведена быстро. И никаких вещных улик не оставили. Даже отпечатков обуви или волос, что нередко остается. С таким делом последние 50 лет сталкиваться не приходилось, а воры могут быть где угодно. Если пропажу обнаружили спустя неделю после ограбления, все обретет плохой сценарий. Не самые удачные попытки разобрать это представление, достаточно долго показывать желание связать эти случаи. Можно связать их в одно. Была ли это сознательная инсценировка или неудачная планировка событий? Только предстоит выяснить. Сейчас подсчитанный ущерб только подсчитывают. И, на удивление, сейчас нет никаких данных о нанесении вреда имуществу. Кто бы ни доставлял столько неудобств при таком интересе, их поимка — всего лишь вопрос времени. Мне пришлось скрыть от Марии находку. Покуда я нахожусь в пустом доме, это не составляет труда. Как только будет возможность выставить свою находку перед носом Даяны, я первым делом это сделаю. За то время, что я ее не видел, мне бы хватило не раз прочитать все страницы этой папки, причем не один раз. Сейчас пролистываю только половину, и часть слов не оседает в моей памяти. Приходится проводить больше времени за этим подобием дневниковых записей. Во второй раз оказалось, что они даже не попытались усилить меры безопасности, и никаких преград по-прежнему не было. Приходит время завершать начатое. К счастью, я из прошлого выполнил большую часть работы, остались только заключительные штрихи. С такой уверенностью говорят, как со дня на день поймают, сцапают преступника. Его заявления и нелепые попытки найти виновных могли только позабавить. Пока я сам не приду с повинной, это расследование не сдвинется с мертвой точки. Вид у них встревоженный, но не больше, чем в любой другой день. И в самом деле, смотря на них, мне даже хотелось поскорее вернуть их потерянную вещицу. Мне она уже не пригодится, но и возвращать ее просто так желания не было. Остается только ждать. Странно, как все обернулось. Мария оказалась профессионалкой, вернулась домой быстрее, чем я ожидал. Эта авантюра началась как безобидный розыгрыш, но теперь я понимаю, что втянул ее во что-то большее. Она не могла предположить, к чему это приведет, а теперь ее пыл поостыл, и она готова слушать мои объяснения. Хорошо, что охранники не усилили безопасность, как обещали. Все те же пустые заверения от начальника охраны. Эти документы мне больше не нужны, но понапрасну отдавать их тоже не хочется. Радиоэфиры полны слухов о краже, следствие запуталось окончательно, сотни подозреваемых, но ни одного толкового следа. И профессионально поработали, не оставив улик. Если не найдут виновника вскоре, дело обретет плохой сценарий. Кто не принимает ничего близко к сердцу и не копит обид в памяти? А все удары учебной системы прошли по касательной, могут по-настоящему быть жизнерадостными. Мне же не удалось уберечь себя от неисчислимых школьных побоев, упреков тогдашнего детского умишки, который заработал в разных школах. Моя детская наивность сошла настолько постепенно, что будто и ничего не теряешь и не замечаешь этой утраты. К средней школе был абсолютно уверен, что именно мне удастся даже в 40 лет ходить без бесконечных школьных травм, которые заработал в реальности. А защита в виде холодности и флегматизма никак меня не уберегла. Остальные признаки большого ребенка также налицо. Для меня его попытки держать нос по ветру, пока все остальные плачутся ему в жилетку, вполне объяснимы. Есть ведь и среди мужчин люди, которые нянчат детей не хуже их мам, но никаких детей у него нет, кроме тех внебрачных, о которых он и сам может не догадываться. Вот дядя обложил себя со всех сторон однолетками, отщепенцами, у которых проблем больше, чем полевых цветов на лугу, утешает их, как может, словно чуткая, заботливая нянечка. Еще-то горилла. И может отправить меня в нокаут с одного удара, стоит ему только захотеть. В глазах тех, с кем он возится, он станет немалым авторитетом по жизни. И стоит только надеяться, что через пару лет не сколотит свою банду из людей, с которыми он возился. Одним словом, Ирвин умеет набирать себе помощников. Никаких внешних признаков виновности у подсудимого не было, скорее таким смазливцем самое то в кондитерской работать, а не документы воровать. Скулёж не помог разжалобить судей, главный виновник все же был найден. Кто бы опознал в этом приятного вида пареньке главного виновника? Взял ответственность на трезвую голову, либо это шутка, либо он не понимал, что делает. Глупейшее решение в жизни, но за покладистость срок сократят. Назначили ему комфортабельный особняк с участком, для заключенного условия королевские, туда ему и дорога. Добряк на трезвую голову взял всю ответственность на себя, осталась надежда, что это шутка, или он и правда не отдавал отчет в своих действиях. Если это правда, то это, пожалуй, глупейшее решение в его жизни. Впрочем, какие бы причины ни были у явки с повинной, его жертва вскоре забудется. За сделку со следствием и покладистое поведение его срок могут на порядок сократить. Если он рассчитывал своим признанием получить место под солнцем, то его план удался. Ко времени, как его срок подойдет к концу, он еще поблагодарит своих надсмотрщиков. Дикторы на радио ближе к полднику только и трубили вести, что в конечном счете он, как подсудимый, вступил в сделку со следствием. Полностью признав себя виновным по всем жиденьким пунктам обвинения, взамен ему гарантирован домашний арест с правом на досрочное освобождение. На деле он мог не опасаться за личную свободу. Его жилище находилось в такой глуши, что ему негласно предоставлялась свобода передвижения, которой он так и не воспользовался. Также к нему не применялся ряд других ограничений. Не высовываться и не подавать вида на публике считалось достаточным наказанием. Несмотря на то, что ему в домашней арестантской обстановке было суждено прожить немало месяцев, прежде чем его отпустят, по договоренности он, славный парень, найдет себе применение по выходу на волю. Глава 33. Робин. У Марии. По-видимому, нет никакого желания показывать меня своему отцу в самом деле. Я рад этому и смею предположить, что ее отцу взаимно нет до меня никакого дела. Я так много о нем наслышан, но вряд ли когда доводилось увидеть вживую. Если верить словам Марии, он сейчас где-то на Карибах. Карибы. Не так далеко от Бруклина, но и не на соседней улице живет. Возможно, у Марии правда в семье два отца, откуда мне знать. Всякое в мире случается, и так тоже бывает. Мода на сплоченные семьи давно прошла, но на необычные — в самом разгаре. К тому же ее старик — настоящий человек эпохи Возрождения и весьма хорошо выглядел в лучшие годы. Допускаю, что его дом, еще тот проходной двор, настоящее пристанище для сирых и безнадежных, а внебрачных дочерей, таких как Мария, может быть целый легион. Про это и так все догадываются. Так почему бы этому не быть правдой? Следует спросить его самого напрямую, если еще доведется встретиться. Он подтвердит все мои догадки, и останется только порадоваться за пожилого проказника. Мария пришла на смену Даяне, Марии достались ее привилегии и обязанности, и эта замена пришлась весьма кстати. До Вермонта и учебы Даяна командовала 18 здоровяками, которых и взглядом задеть было страшно, ими она управляла по своему усмотрению. Они лишь радовались выполнять любые ее приказы и несоразмерные требования. Хотя сейчас охранные компании и не в лучшей форме, их все равно можно считать достойным украшением любого портфолио. До этого года Даяна оставалась для меня белым пятном на карте. И меня это полностью устраивало. Мы никогда по существу не разговаривали вот уже почти что 5 лет, и даже сейчас, когда я живу буквально у нее над головой, перемен не случилось. Мне не следует напоминать себе, что вся затея с общим жильем для троих для меня лишь маленькое разнообразие. Мне никогда не нравилось спать с кем-то не то, что в одной комнате, но даже в одном доме, этот дом трехэтажный. И каждому достается во владение один из них. К тому же теперь у меня целых 2 места, куда можно завалиться, переночевать бесплатно. В самом же деле их гораздо больше. Но звонить на этот счет я по-прежнему не надумал. После школы вся сестринска. Братская любовь скоропостижно кончилась на полуслове. Впрочем, это должно было случиться гораздо раньше, и непонятно, как этого можно было избежать. Когда каждый из отпрысков разъехался во все стороны мира, переосмыслить со стороны былые времена куда как проще. До университетской поры многие семьи неразлучны, это могло стать преградой, но не стало. При достижении определенного возраста все разъехались в разные стороны. Все же насовсем расходиться династии не пришлось. Удобнее для всех американцев было съезжаться именно в Бруклин. Под эти места встреч родственников бизнесмены даже выкупили местное пустующее здание с видом на море в необычайно удачное капиталовложение для таких живописных мест. Конечно, кто-то предлагал выкупить место более безопасное, желательно бункер вдали от посторонних. Но к этому никто не прислушался. И выбрали одно из самых доступных и видимых мест из всех возможных вариантов. Против туристов никто всерьез не выступал. Туристы не загаживали Бруклин больше самих бруклинцев, даже наоборот собирали чужой мусор и только делали городское убранство лучше, а бюджет нажористее. Но туристы вовсе не милые белые овечки. Демонстрируют мелкие проступки, очень многие из всех приезжающих людей просто не могли не совершить какую-либо гадость и не замарать рук. Совсем иначе обстоят дела с приехавшими в качестве культурных туристов. Весь вид города сразу дает понять, что их дурное поведение нежелательно, а бдящая охрана быстро показывает нерадивым туристам дорогу домой. Большинство приехавших увидеть городские красоты вели себя прилежно, и силой разгонять по домам было некого. Долгое время тотальное уважение приезжих к местным традициям считалось в порядке вещей, что в новое время позабыто. В Бруклине с нравами куда мягче, и желающие нарушать порядки отправляются напрямик туда. Никто не был этим огорчен, и в Бруклине появилась отдельная прослойка веселящихся иногородних. Первые годы они и не понимали, что с ними делать, впрочем, сейчас гигантские суммы в бюджет оставляют именно они. Сказать, какой недобор веселящихся людей был у нового, Амстердама неизвестно, но миллиарды были упущены навсегда. Впрочем, это никого не волновало, пока в столице процветала своя сцена, и никто не желал делить это место с людьми из континентальной части. И без них тесно. Вероятно, Брюс значил для Даяны больше, чем просто опекун на детские годы. Мне казалось, хотя Брюс и удочерил ее уже как младшеклассницу, а не как меня, почти из роддома. При мне Даяна ни разу не разболталась, не разоткровенничалась, как относится к своему старику Брюсу. Меня их взаимоотношения не тревожили прямо до момента его кончины. Да и сейчас ее представление о Брюсе меня мало волнует. Раз уж мы стали сожителями, любая вражда должна остаться позади, по крайней мере, до момента, пока действовал наш триединый негласный договор людей, живущих под одной крышей. Мария признает себя главой дома и, как домовладелица, берет на себя бытовые расходы и предоставляет все имеющиеся у нее блага мне с Даяной. Даянин папаша сгинул в результате несчастного случая на работе, стал жертвой неисправного оборудования. Те, кто отвечает за технику безопасности, в тот день явно проглядели возможность подобных событий. Конфликта с вдовой погибшего не возникло, и щедрая компенсация загладила любые противоречия в досудебном порядке. Как незанятно. Но это все, что я знаю о настоящем отце Даяны. Или, по крайней мере, могу счесть за достаточно правдоподобную историю. Техника безопасности пишется кровью. На этот раз кровью отца Даяны. Мои шалости с документами, уже пройденный этап. Не верю, что среди простого люда найдется много людей, озадаченных громкой пропажей, из тех, кто действительно сожалел о папке с бумагами, которые я обнес. Вынес из хранилища, заодно с другими пожитками Брюса, от которых так и так собирались избавиться. Похоже, эта поисковая работа пополнит список нераскрытых дел на полке с похожими случаями. Пока папка, что они ищут у меня, я держу ее буквально за пазухой. Провалы поисковых работ происходят с завидной регулярностью, ведь далеко не все преступления раскрываются. Созданный по моей вине случай пропажи отличается только тем, что произошел в неподходящий момент. Как по мне, чрезмерно много внимания на такой заурядный инцидент кражи. Пускай еще годы назад я и врал себе. В самделишной я больше не станет юлить и брыкаться от очевидного осознания. Мои воспоминания, большая часть которых изрядно исказилась по прошествии лет, многие воспоминания меня вместе с Даяной имеют мало общего с реальными событиями. Впрочем, никто не задавался вопросом правды и достоверности, нужна лишь причина сблизиться. А нет повода лучше, чем примечательная совместная жизнь. Глупо на ходу придумывать новые правила игры. Гроссмейстеры тысячи раз начинали и заканчивали партию в шахматы по одним правилам. Представляю, какой удар для них случится, когда знакомая игра вдруг станет для них чужой. Их место без труда уже займут совсем другие люди, что будут играть в шахматы, как им скажут. Хотя я предельно далек от кухонных дел, Годами я едва прикасался к плите. Кроме как есть купленное и разогревать готовую еду, на меня не хватало. Теперь из нашей троицы я один регулярно на ней готовлю, я выбираю готовить от безделья, а вовсе не от голода. Стоя на кухне, я припоминаю, что от Даяны и Марии нет вестей вот уже 2 дня, потому и поручить готовку больше некому. Хотя у меня масса вариантов, как сегодня сытно поесть. Продуктов в холодильнике за глаза хватит, сбоку от дверцы выпирает полуфабрикатный суп, достаточно только забросить в кипящую воду, и суп будет готов. Мне это заняло без малого 20 минут, ушло на неумелое стояние у плиты. Я помешиваю бурого цвета варево, напоминающее скорее желчь, но представляющее из себя подобие супа, и мое пропитание на несколько порций уже остывает на плите. Остается неясным, куда отправились Даяна с Марией, но простые догадки подсказывают, что беспокоиться совершенно неуместно. К тому же чемоданы и сумки с вещами, как и раньше, лежат на полу их комнат. Дожидаться их возвращения я не намерен, скорее по их возвращении домой меня уже не досчитаются. До первых волос на спине и подмышках я охотно принимал участие во всех школьных мероприятиях, что только предлагали. Уже в подростковье меня не манило желание участвовать во всех конкурсах, что мне предлагали. Участие в школьных мероприятиях только отбирало мое пряное юношество, которое всем престарелым так хотелось позаимствовать. В этом я не одинок, ведь другие люди тоже не горели желанием участвовать в соревнованиях по шахматам. Хотя специально портить результат и понижать успеваемость всей школы своими специально плохими ответами мне не чуждо. Так просто писать чушь в бланках на легкие, а для меня легчайшие вопросы. Далеким родственникам может показаться милым, что я вспоминаю те далекие дни. С моей стороны глупо брезговать и не использовать свое детство в корыстных целях. Чтобы добиться сочувствия от собеседника или пробудить в старых знакомых чувства, будто они меня знают, хотя видели последний раз еще в коляске. Нельзя переоценить и обесценить значение родового имени. К моему счастью, мне всегда будет место, куда податься. Проклятие бедности совершенно не страшно. Я основательно открыт для новых людей, даже если это вдруг станет помехой для меня и окружающих в будущем. Для меня всегда найдется причина, почему и зачем меня нужно любить. Достаточно всего лишь никогда не переставать быть грантом и хвататься за чужой кусок пирога, иначе моя участь будет печальной. Видимо, эта печальная дорога — единственное, чего я по-настоящему заслуживаю, но мне приятнее думать, что в предсказании худшего конца я ошибаюсь. Тело человека поддается различного рода переменам на свое усмотрение, и пока его опыты не навредят другим людям, нет и веских причин его останавливать. Беднота считает своим призванием, своим долгом обколоться пирсингом, но при первой возможности выйти в свет. Ни у кого нет проколов на видимых местах, даже серёг у дам в возрасте. Вынимают с видимых мест вставные кольца и прочие железки, которые только можно вынуть или спрятать от пытливых глаз. Пирсинг и колоть рисунки на коже совсем не мое, но готов снять шляпу перед тату-пирсинг мастерами. Татуировщики сгребают деньги в мешки лопатами легче, больше и стабильнее уличных портретных художников. Нарушение данных обещаний и преступления никак не связаны. Граница между ложью, приукрашиванием и недоговариванием давно стерлась. Не составляет труда одно выдать за другое, сказать лишнего сойдет разве что за клевету, но не более. Это прошло мимо меня, не задев, хотя еще 6 лет назад всерьез подумывал заняться подобным, перебегать из города в город, но все осталось не более чем возможным поворотом событий в жизни. Как ни старался, статус добропорядочного человека я не потерял. Есть подозрение, что дни последней недели пребывания станут особыми. Все худшее у путников случается в первые или последние недели с момента приезда в новый город, но так как первая неделя у меня прошла без происшествий, чувствую, как последняя неделя окажется самой гадостной за все 3 месяца. Эта мысль похожа на суеверие или предрассудок. Но я всегда смогу найти достаточное количество людей, которые подтвердят мою теорию. путешественники расскажут свои сумасбродные догадки, что первая и последняя неделя – самые опасные в их странствиях. И тогда теория из предрассудков станет печататься в путеводителях для туристов. Первопричина, в которой я, оборачиваясь назад и приглядываясь к ситуации другими глазами, могу увидеть нечто новое. Но что толку? Забавно бывает погрузиться в воспоминательные глубины. Мечтать. Какой сладкий торт с 10 свечами мне испекли служанки на десятилетие? Или как с моей детской руки соскользнул купленный на ярмарке воздушный шар? Ясное дело. Мне такие детские радости, как ярмарки, больше не интересны. Вот уже как 10 лет у меня из рук не выскальзывали воздушные шары. Изначальная убежденность в провале убирает всякий страх перед ним, нечего бояться поражения, когда сам убежден в его неотвратимости. Я заранее знаю итог своей жизни и почти что на 100%, словно так написано в пророчестве. Я знаю, от чего и как умру, и это точно не будет простым прощанием с миром. Многие безнадежно больные и не пытаются продлить свое короткое жизненное приключение. Сами попросят тех, кто им дорог, выключить аппарат вентиляции легких. Родственники часто соглашаются выполнить предсмертную просьбу. Меня заставляют занять нужную им позицию, позицию проигравшего слабака. Родня и друзья, что якобы пекутся обо мне, якобы хотят помочь и дают выговориться, высказать все, что сочту нужным сказать. Но эта притворная мишура из приятных слов меня не раскроет и ничего не изменит. Мои мысли, секреты и признания, как и всех людей на земле, могут быть легко использованы против меня. Подбадривающие, утешающие люди только и ждут, пока ты раскроешь о себе все вплоть до внутренностей, выслушают все, что не скажешь, и даже дадут спокойно излиться. Поплакать на плече, но кинжала из-за спины не уберут. Даяна, как великая дочь великих предков, заявляет о себе с другой стороны. Не стоит принуждать или раскалывать, шармы, флюиды сейчас мало кого волнуют, к ней рады обратиться по любой мелочи, и только как женщину ее никто не добивается. Бывало. И во мне пробуждалось желание обладать столь чудным созданием, но это чувство собственничества быстро приходит. Так же быстро и исчезает, чему я несказанно рад. Говорят, любимое дело затягивает. И, похоже, у Даяны ее изменчивые хобби — единственный любовный интерес к жизни. Так недалеко стать одной из старых дев, что хранят себя для избранных, которые так никогда и не встречаются. По-настоящему злободневно смотреть на тружениц, похожих на Даяну. Ее наниматель практически принадлежит ей. Но с момента, как она удалилась на учебу, отдав в управление свою команду Марии, ее карьера стопорилась и даже пошла на спад. Дальше пошли уже неразборчивые вещи. Я не брат, что печется о благополучии сестры. Меня не очень-то интересует ее жизнь, и она последняя женщина на земле, о которой стоит беспокоиться. Но если мне доводится ночевать с Даяной в одном доме, я не обделю ее вниманием хотя бы в мыслях. Припоминаю, что Даяна никогда не доставляла мне хлопот, как Феликс. Но если Феликс взял на вооружение постоянно зализывать раны, развешивать сопли на кулак и плакаться по любому поводу. От Даяны я слез так и не дождался. Хотя в жестокие детские годы хотел, чтобы Даяна плакала, не прекращая ревела навзрыд. Плакала хотя бы за тем, чтобы Феликс увидел ее слезы и перестал реветь сам. Помощью друг другу мы с Даяной также не отличались, наряженные посещали светские рауты и мероприятия всех видов паршивости и, конечно, росли в отчим доме как семья. Единственная общая фотография семьи, которую я отчетливо помню. Та, где я с Даяной и Феликсом стоим в объятиях Брюса, улыбаемся от уха до уха перед фотографом и так по-доброму смотрим в объектив. Подобных фотографий в семейных альбомах, пожалуй, тысячи, но именно эту фотографию я помню так отчетливо. Такая обычная, но особая для меня, и вовсе не из-за Даяны или Брюса на ней, а из-за себя в черном пиджаке, который стал мне мал вскоре после фотосессии, и пришлось покупать новый. Тот самый момент съемки, когда пришлось сделать несколько фотографий. От вспышки камеры я моргал, своим морганием испортил не одно семейное фото, приходилось часто перефотографироваться. Помню, как Даяне и Феликсу не нравились мои моргания, но ничего не поделаешь. Мигательный рефлекс. Мне уже не поддержать ту фотографию в руках, хотя она мне совершенно не нужна, такая сентиментальность мне не к лицу. Но порой по телу пробегает нервная прохлада и проступает весьма сильно. Мысленно возвращаясь к незадачливой Даяне, не думает ли она сейчас в это же мгновение обо мне? У нее за плечами такое же провальное, прерванное обучение в академии. Так же, как и я, долгое время не было в новом. Амстердаме не металась по стране, как я, а засела в семейном доме. Может, у меня с Даяной есть что-то большее, чем просто холодное терпимое безразличие. Она не сделала мне зла, как и я ей, но я точно знаю, что моя схожесть с ней нужна, как собаке пара глаз на затылке. Пускай я взамен ничего не теряю. Даяна мне, как и Мария, совершенно чужда, хотя я и живу у них и с ними, но вовсе отдельно в своем собственном коридоре и комнате. Пока есть такая возможность жить, сожительствую, а как только Мария намекнет, что мне уже пора собирать вещи, я тут же и без вопросов найду себе другое жилье или вовсе пущусь обратно в большую дорогу. Остается только ждать этой просьбы съехать и выполнить это пожелание. Еще лет в 14 я бы упирался и с пеной у рта ненавидел всю информацию, которую мне тщетно пытается донести собеседник. Изменилось это не с возрастом. В какой-то момент пришло простое понимание. Увертываться от перепалок куда лучше, чем от них защищаться. Да, у людей с кожей твердой, как панцирь броненосца, броня что надо, только и она пробивается. Не без оговорок пытался подражать самым особенным образом, на который только был способен, но сам не понимал кому. И главное, зачем. Ответа у меня до сих пор не нашлось. Сердился, когда не выходило выглядеть на все 100, когда мне того хотелось — быть лучшей версией себя. Прошло 8 лет, и именно ту версию 16-летнего меня я считаю лучшей, а сейчас уже все идет по накатанной в глубочайшую впадину. Не мое дело сохранять добрую память о том умнейшем парнишке, остальных же 16-летних мне стоит скорее опасаться, поскольку они ни разу не похожи на меня тогдашнего. В мире нет никаких схожих и похожих на меня людей. Двоих Робинов Грантов наша земля просто не вынесет. Шаркая, я в полудреме доползаю до туалета, где со вчера припас чашечку кофе. Если у меня и были боли в горле, усталость и прочие радости жизни, то уж животворящий кофе подлечит и усыпит меня. Отпускаю все логическое и пускаюсь в почти шаманский пляс. Уверяю себя, что в мою чашку налита сильнейшая микстура. Микстура, что лечит одним махом от всего. В кружке плещется лучше из того, что я могу выпить или просто влить в рот. Сейчас мне не помешает промочить горло, а напиться я всегда успею. Захлебываю наполовину пустую чашку кофе, ополаскиваю им рот и полощу горло и сплевываю кофе в раковину, словно любую жидкость для полоскания рта. Кофе протекло в водослив, теперь смешалось с прочими жидкостями, которые вот так выплевывают. Я не собираюсь пить кофе на голодный желудок, а так я хотя бы промочил горло. Сплюнул все, что набрал в щеки, и жажды как не бывало. Всего, чего мне сейчас хотелось. Дойти до кровати и провести остаток дня, как и несколько последующих, в глубоком сне, который снимет всю усталость, если, конечно, мои две сожительницы не помешают этому. Веки тяжелеют. Глава 34. Робин. Несмотря на неторопливость, я все же успел закупиться в магазине до закрытия, закупил все необходимое, ведь еще минута, другая, и пришлось бы ждать до следующего дня. Мне нечасто перепадает возможность отовариться сразу для нескольких человек, но в списке покупок, что составила Даяна, не было ничего, кроме сливок и лакричных конфет. Похоже, всего остального у обеих сожительниц более чем в достатке. Закупив продукты, я иду с охапкой полных картонных пакетов до приехавшей ради меня машины. Загружаю пакеты в багажник, называю шоферу адрес, и без пробок машина везет меня без происшествий. Прошу высадить меня. Не доезжая 5 минут до дома Марии, машина притормаживает за 5 минут, как я и просил. Сегодня водитель попался что надо. как швейцар открывает мне дверь и даже помогает взять багаж на руки. Прощаясь, шофер возвращается за руль и выезжает на новый вызов. Решаю топать не спеша и не торопясь. Еще добрых 20 минут прогуливаюсь, приближаюсь к дому с покупками. Не пройдя и половины пути, в воздухе начинает витать запах золы и извести, чувствуя дымку, я не придаю этому значения. Но, подходя все ближе к дому, запах становится все более едким и густым. Посмотрев на небо, увидел слабые клубы дыма, что шли, откуда-то со стороны, куда я и направлялся. В этой местности, где полно старых особняков, пожары не редкость. Рядом с нашим домом полно домов, которые могут загореться от чего угодно. Все настойчивее меня посещали мысли, что загореться мог именно наш участок. Руки уже стали подрагивать, и продукты словно вдвое потяжелели. Но сердце стучало все так же. Я продолжал идти, еле шагая, как прежде. Не доходя пару минут, я ускорил шаг, впереди показались знакомые ветхие, но не тронутые огнем дома. Дым валил, откуда-то дальше по улице, и мои опасения все больше подтверждались. Пытаясь не выронить пакеты, дойдя почти вплотную к дому, мои шаги ускорялись, стали еще быстрее. Увидев картину пожара, я вдруг выдохнул с облегчением. Воочию убедился, что от нашего дома мало что осталось, крыши домов по соседству дымились и горели, из окон валил дым, пока внутрь проникал сильный ветер. Воздух раздувал, и без того сильное пламя. Второй этаж нашего дома представлял похожее зрелище, но из первого этажа дым клубами выходил из всех окон и громоздился к небу. Конечно, я отдавал себе отчет, насколько дома с деревянным каркасом могут быстро разгораться, и ни о какой технике безопасности не может быть и речи. Собственно, мне нечего было оплакивать с утраты этого дома. Вся ответственность за него, как собственника, лежит на ней. Рыданиями делу не поможешь. В любом случае она стойкая, за ней присмотрят и откачают обратно к привычной жизни. К тому же никакой причины лить слезы просто нет. Страховка на этот дом покроет все издержки. В самом пустующем доме ничего, кроме малой части ее вещей, не было. Моих вещей в доме Марии и подавно никогда не лежало и не хранилось. От этого пожара мне удалось отделаться легким испугом, только и всего. Остается только ждать возвращения Даяны с Марией, ждать их реакции на пожар дома. Либо мне, как невиновному в пожаре, просто стоит отправляться по своим делам. Поскольку в этом доме я больше по понятным причинам не смогу жить, мое привычное временное место жительства по-прежнему ждет меня. Несколько минут я провожу в ступоре. Что стоит делать теперь? Прихожу в себя и вспоминаю, где находится ближайший телефон. Автомат. Телефон оказался в минуте ходьбы. Набираю транспорт, что только недавно отвез меня сюда. Запыхавшимся голосом проговариваю адрес и добавляю, что лучше прислать машину быстрее, чем обычно. Отхожу от телефонной будки подальше от эпицентра, к перекрестку, с которого начинается проездная дорога к домам. В руках у меня по-прежнему картонные пакеты. Пускай сегодня я не смогу донести их до дома. Оставить покупки вот так на тротуаре я не собираюсь. Спустя минут 10 подъезжает машина, но уже с другим шофером. Шофер даже не стал выходить из машины. Я машинально кладу продукты в багажник. Откидываюсь на заднее сиденье машины. Остается загадкой, учуял ли шофер запах гари и подумал ли что-то неладное в том, что поехал в такую глушь. Этого я не стал узнавать. Глава 35. Феликс. Раскорячившись, я пытаюсь отдышаться от усталости. Около 20 минут я полностью тем и занят, что перекладыванием ящиков. Замечаю краем глаза, как Мария и Даяна болтали о чем-то у меня за спиной. Замечаю, но не перестаю таскать. Необъяснимо. Но мое тощее тело каким-то образом может не только вмещать все органы и внутренности, но и выдерживать такие нагрузки, стало быть, я им совсем мало. Это вовсе не так. Ем я за двоих, но все равно не поправляюсь. Мне очевидно, что я вовсе не обязан возиться с этими ящиками, и у Марии есть кандидатуры, более подходящие под это дело. Если я откажусь помогать, то не найду повода лучше потаскать тяжести и подпортить спину. Конечно, никакая грыжа у меня не выскочит, ящики и 20 фунтов не весят. Потасканный вид мне обеспечен, не более того. Силачи в цирке, которые только и делают, что едят, но все силы уходят на мышцы или обычные счастливчики. У них метаболизм таков, что, похоже, все запасы энергии направляются прямиком в мозг, и никаких запасов подкожного жира просто не остается. Мозг действительно отбирает большую часть моей энергии, когда мне удается по-настоящему напрячь его в момент особой нужды. Мозги могут дать мне ответы на все вопросы, которые меня интересуют. Сам я знаю достаточно. Стоит просто сопоставить одно услышанное с другим, и я, как конструктор, могу постоянно генерировать все новые и новые ответы. Теперь я читаю книги только со скуки, как панацею от бесчувствия, а не путеводителем по жизни, как всегда оценивал литературу. Учась контролю над памятью и разумом, однажды мне стало по зубам выжимать умственные возможности мозга во всю силу в подходящую для умственных усилий пору. Это невозможно описать. Я просто ощущаю, когда могу вобрать в себя второе дыхание, как резервный источник питания. В этом нет ни капли необъяснимого, просто особенность моего организма. Уникальность, которой я научился пользоваться. Мозг — не идеальная вещь и работает то хуже, то лучше. Я не придавал проделкам мозга особого значения, однако приятно управляться мозгом и телом с трезвой головой. На ходу я то и дело поглядывал на них, но не так часто, как хотелось. Мне невыносимо смотреть на Марию и привлекать ее внимание, но и не смотреть я тоже не могу, вот и нахожусь в странной неопределенности, оставляю за собой право украдкой поглядывать на нее. Мария замечает это подглядывание, но делает вид, что не замечает этого. Успокаивал себя тем, что я на нее не уставился, а просто посматриваю, чтобы отвлечься от ящиков. В самделишного меня до невозможности трудно любить, это всегда было так, было правдой. Пожалуй, земля не носит на себе тех женщин, что смотрели бы на меня так же, как я сейчас смотрю на Марию, правда ли это? Пускай это будет правдой. О, чего-то вдруг Мария стала еще краше, красивее на вид, чем всегда. Связано ли это с моими телесными странностями в последнее время? Нет никаких сомнений, что она не похорошела. Просто раньше мне не было дела до ее суровой, хлещущей красоты. Ее подчиненные больше на глаза попадались. Она все так же продолжает заниматься делами, не замечая меня. Теперь я преспокойно нахожу причину этому в своем ужасном состоянии. Мне абсолютно понятно, что Марии нет дела до моего самочувствия. Покуда я еще могу ходить, я не стану предметом дурных рассказов и дурных сплетен. Пускай Мария с Даяной говорят про кого угодно и что хотят, только бы не обо мне и не про меня. Не знаю, с чего вдруг, но, задумавшись о Марии, я припоминаю, как впервые услышал о смерти Брюса. Было это возле резиденции Джун. Я сидел возле охраны. Надо мной висело включенное радио, что играло музыку. Как вдруг ведущий прервал музыку и объявил грустную новость о смерти мэра. Я был спокоен. Слушал радиовещание неохотно и вполуха, оглянулся по сторонам, рассчитывая увидеть ту же реакцию от компании охранников. Все глазеющие, как зачарованные, со слезливым взглядом смотрели в сторону радиоприемника. Я и предположить не мог. Эти громилы окажутся так кранимы словами диктора. Так и чувствовалось. Стоит голосу из динамиков сказать лишнюю фразу, как они затопят все вокруг слезами. Тут меня даже пробрала некая злоба. Какими же мягкотелыми могут быть охранники? А ведь именно они должны принимать на себя пули и колотые раны, если мне будет угрожать реальная опасность. И как мне теперь чувствовать себя в безопасности, когда мне подослали таких чувственных неженок? Несколько завидую их неподдельной реакции радиослушателей, словно это малый ребенок, которому однажды голос из коробки с антенной поведал тайну. Сказали, как на самом деле говяжий фарш со скотобоин оказывается на прилавках магазинов, и теперь малыш подрос и ест только соевое подобие мяса. По молодости на Джун смотрели свысока, как на нарядный придаток своего благоверного. Джун чувствовала это обесценивание всякий раз, как говорила со старухами, светскими львицами, что с издевкой называли ее «милочка» или «дорогуша». И не мудрено. Их пренебрежение довольно обоснованно. До свадьбы Джун работала циркачкой, и вся интеллигенция нового Амстердама видела в ней только циркачку. Когда Джун работала с актерской труппой, один вид ее костюмов создавал массу вопросов. Позволено ли актрисам на сцене так откровенно наряжаться? В ту пору артистам еще можно и легко было схлопотать неприятности на сцене. Труппа бродячих артистов с Джун во главе перебегала из города в город, что и спасало положение. В особо богатых городах едва было где поживиться публикой, но и хватало конкуренции. В отличие от изголодавшихся по зрелищам жителей пригородов. Джун прознала об этом и выступать предпочитала только в пригородах, чем надолго вписала себя в почетные гости всех возможных богатых кругов. Нередко ее выступления задерживались. Джун никогда не выходила на сцену, пока не доводила себя в гримерной до состояния появиться на публике. Выступления откладывали на час, а то и 2-3. Публика будто смирилась с этим, и купившие дорогие билеты просто терпеливо выжидали, когда же она появится из-за кулис. Сама она не испытывала по поводу опозданий никаких угрызений и только говорила гримерам, что заставлять ждать — это тоже часть выступления. Ее успешная карьера продолжалась долго и так и тянулась еще годы. Если бы в один день ее не заметил один из владельцев сети ресторанов, которому ее выступления особо приглянулись, и он уже всеми силами пытался переманить ее работать на себя, выступать только в его сети кафе и ресторанов. Вначале Джун отказывала, но все же сдалась и подписала особо выгодный контракт, выгодный в первую очередь для себя. Редко кто из ее коллег мог похвастаться таким результатом. Как только контракт был подписан, Джун перешла на более высокий уровень карьеры. Желающие увидеть теперь знали, где ее можно было найти, и расписание ее выступлений было расписано на месяцы вперед на афишах с ее портретом. Бывало. Эти афиши вскрывали с рамок и воровали, поэтому приходилось следить и выставлять дополнительную охрану. Но их все равно умудрялись выкрадывать. Пожалуй, в закулисье одного из концертов Брюс с Джун и познакомились. Перед свадьбой свита Брюса обратила на нее внимание и протащила Джун по всем возможным светским мероприятиям. В самые разные места, где можно было прибавить ума и приобщить к новой профессии. Первая леди города. Охотно верю, что быть первой леди — тягловая работенка и куда сложнее, чем быть артисткой. Против ее артистического таланта и неоднозначного прошлого никто яро не выступал, хотя многим она казалась выскочкой, но они держали это мнение при себе. Разве что семейные пары не стали брать на выступление своих детей, ограничиваясь супружеской компанией. Объяснялось это согласие довольно легко, и уже спустя месяц оба жили под одной крышей и работали в соседних кабинетах. Руководитель совета директоров и его жена. Это было первой подобной практикой, довольно быстро граждане уже смотрели на это как на хорошее новшество. После чего многие мэры пытались пристроить своих жен к делу, но лучше всего как у новатора это вышло у Брюса. Девичество Джун давно прошло, от бархатных рук молочного цвета останется лишь подобие крысиных лап. Этими руками она держала подчиненных в страхе, и они до смерти боялись потерять свое насиженное место. Если они твердо следуют установленным в доме правилам, то Джун всегда позаботится о них и в случае чего заступится. У Джун всегда было много лиц и много настроений. Впечатляет ее изменчивость от шепота и смиренности к буйству и ярости за секунды туда и обратно. В часы эмоциональных крайностей Джун не дурела, не лишалась трезвости ума, хранила самообладание телом, не теряя контроль. Контроль эмоций. Качество, присущее старой аристократии, выдает ее высокое происхождение. Хоть кому-то нормы этикета пошли на пользу. И не все было так радостно в ее жизни. Ребенком я подглядывал в незакрытую дверь, видел, как Джун, заплаканная, смотрела на отражение в зеркале и могла так сидеть сейчас, не отрываясь, словно в трансе. Это сидение Джун перед зеркалом я с умопомрачением наблюдал много раз и только один раз попался. Джун повернулась в мою сторону, молча уставилась на меня коричнево, красным лицом. Опухшие щеки надуваются от злобы, но так ничего и не сказала, а мне только и оставалось, как развернуться и уйти, словно не подглядывал. Я увидел ее в таком виде по случайности. Ее мертвецкий взгляд меня пробрал так, что привычка за ней подсматривать ушла и не возвращалась. Я могу понять ее стискивание зубов в единении с собой перед зеркалом. Все же она, как новообращенная в семью Грантов, первое время была не в своей тарелке, танцовщицы, да еще и с большим стажем, всегда вызывают опаску. Сложно представить, что еще до моего рождения это место было мелкой россыпью бесхозных островов, на которых собирались рыбаки. Смотря на фотографии тех времен, мне поистине не удавалось увидеть на них ничего, кроме рыбаков и рыболовецких лодок. Теперь эти острова прогибаются под весом железобетонных штаб-квартир корпораций и городских инстанций. Когда проблема пробок и нехватки земли окончательно доконала привычных к занудству чиновников среди директоров корпораций. Огненный остров, закуток земли, был почти единогласно выбран как лучшее место для переселения всех министерств и ведомств. Теперь из трафика только автобусы привозят и развозят по домам работников. А в новом Амстердаме и Бруклине количество служебных машин на дороге практически сошло на нет. Только ратуша, Верховный суд и мэрия остались стоять на прежних местах. Теперь все вельможи перебирают бумаги вдали от городской суматохи и не слышат через окна звуки клаксонов и выкрики случайных прохожих. Простым горожанам сюда путь заказан. Людей, не имеющих разрешения или веской причины, разворачивают еще на въезде. Надрывно удерживаю равновесие, стоя на одной ноге, удается не поскользнуться и не упасть в грязь лицом. Дальше вышагиваю все более длинными шагами и выбираюсь на почву потверже, где ноги не провалятся в дорожное месиво. Пока я болтался, покачивался в этой грязи, мои ноги окончательно стали двумя промокшими ходулями, я еле вижу, куда ступаю, из-за потоков ветра в глаза. Но кое-как я выбираюсь на край грунтовой дороги. Прохожу все дальше, отмахиваюсь от веток деревьев, что так и лезут в лицо, но по привычному виду понимаю, что до цели осталось не больше 5 минут. Все, что я делаю сейчас. Держу равновесие и не смотрю по сторонам, а ноги уже сами ведут меня, ногам нужно только направление, куда идти. Меня знобит. Но ледяного холода в конечностях не чувствуется. Все, что я сейчас чувствую, исходит только. Откуда-то из желудка. Непонятный рассыпчатый жар. А вся кожа и мышцы напрочь потеряли чувствительность. Мне удалось зайти настолько далеко, что звать подмогу уже поздно. Особо некого. Да и незачем. Мне не понять, что послужило причиной этому. Пока я не доберусь к дому, побрезгую любыми объяснениями. Я все быстрее втягиваю воздух, отчего горло пересохло и в легких скапливается тяжесть. Все же я сбавляю темп и даю себе отдышаться. Горло пересохло, как высунутый надолго язык, продышаться было еще тем удовольствием. Я упираюсь руками в колени, отдыхаю и протяжно вздыхаю. Отдохнув, выгибаю шею вперед и не дыша с минуту. Другую смотрю на лес. Отдышавшись, я как могу выпрямляюсь и, наплевав на боль, продолжаю идти. Ступаю все медленнее в развалочку, шажок за шажком, как ковыляют пингвины по льдинам, так и я, пошатываясь, бреду по лесу. Мне не хотелось останавливаться. Мозг будто распорядился наделить меня мощнейшим потоком новых сил. Я и забыл, как за пару недавних дней исходил десятки миль и еле выкарабкался из постели. Осталось только воспользоваться моментом. Когда волны энергии спадут, придется ждать вечера, когда подобная живость, что есть во мне сейчас, повторится, если вообще повторится. Я уже почти забыл, как во время похода с Марией мне повезло поранить ногу о корягу. Ссадина на ноге и кожа возле нее словно изменили цвет и несколько побурели. Мне не посчастливилось. Разодрав ногу, я не занес внутрь инфекцию, по крайней мере, следов гноя нет. Не уточняется, чем это могло обернуться, стать одноногим — возможность не из приятных. Даже такие ненастья, как раненая нога, мне лучше и милее, чем просиживание времени в кабинетах. Интересно, я смогу получить страховые выплаты за увечья ноги? Нет. Лучше в страховую контору лишний раз не обращаться, Я ведь не хочу подмочить репутацию. Для страховых контор лучший клиент. Тот, кто всегда регулярно платит взносы, но не получает взамен никаких выплат. Постоянный клиент уже не перестанет платить, иначе потеряет все накопленные за годы привилегии сотрудничества со страховщиками. Я никогда не имел медицинского полиса, страховки на жилье, страхования жизни и прочих договоров, что отпугивают злой рок судьбы. По базе данных меня давно зачислили как получателя, значусь как получающий самый дорогой план услуг. Но не заплатил ни разу. Благо Джун в свое время подсуетилась на этот счет, что ее приемыш ходит по миру незастрахованный. Мне и приятно думать, что своими руками я ничего не подписывал. Все уже подписали за меня. Это стало моей неподъемной платой. То, ради чего я здесь и нахожусь. Но Мария никогда не будет моей. И мне не получить ее симпатии иначе, кроме как стать ее правой рукой во всех делах. Пройдя дальше по улочке, мимо нас проходила девочка лет 10, что обошла меня, словно упавшее дерево, подпрыгнув, схватила проходящую Марию за руку. Оглянувшись на эту сцену, растерянный взгляд Марии ввел меня в недоумение. Если девочка так и светилась счастьем, то лицо Марии выражало скорее недоумение, чем радость внезапной встречи. Мария зашевелила челюстью, словно словца так и вырывались наружу, но вместо любых слов Мария высвободилась от объятий, ладонью оттолкнула девчушку. «Да так!» Что-то почти потеряло равновесие, но не упало, а еще держалось на ногах. Мария, как ни в чем не бывало, продолжила идти. «Мне нечего на это сказать. Так мы и пошли, словно никакой девочки и не было. Лучшая мишень. Та, которая стоит на месте и не делает резких движений. Именно такие люди мне и нужны. Но лучшие клиенты всегда в движении, и даже оказаться с ними в одном городе — уже большая проблема. Желающим личной встречи остается только засесть в одном мегаполисе и ждать новостей, что их предполагаемый деловой партнер где-то поблизости. Тогда отловить его станет просто как никогда. Мне не привыкать охотиться за вниманием людей, но обидно работать на тех, кто совсем не видел, как выгляжу я, исполнитель их пожеланий. Жернова обыденности с совершенной бестактностью обращаются с человеколюбием, но даже в размолотом виде в ней, любящий все живое, еще теплится та беспамятная любовь ко всему людскому. Тем удивительнее, как еще упрямцев. Тех, кто сыплет любовными флюидами с горкой. Не размололо в мелкую труху. Недальновидным и безучастным людям остается только присматриваться повнимательней. При беглом взгляде запросто можно не увидеть что угодно прямо под носом и ужаснуться увиденному. Видимо, это куда труднее, чем кажется со стороны. Сейчас мне следует следить за всем, не отрываясь, раздвинуть веки пошире. А в идеале — даже не моргать, чтобы уловить каждую секунду. Но уставшие глаза плохо подходят для такого слепящего света прожекторов. Теперь меня сбивает с толку, куда смотреть, прикрываю глаза ладонью в попытке зажмуриться на несколько секунд. Открыл веки снова, но лучше мне от этого не стало. Я оставил всякие попытки облегчить легкое жжение в глазах, полностью потонул. Теперь я напрягся и стал смотреть только на самое яркое и пестрое. Такие завихрения легко приковывают все зрение к себе. Неясно, сколько я так простоял и сколько в целом стою. Часов я по-прежнему не надел, а летние вечера могут быть на редкость светлыми, и погода не подскажет мне, какой сейчас час. О! Откуда-то со стороны расползался удушливый аромат лесных ягод, и я догадываюсь, от кого он исходит. Так душиться может только Мария. Ее парфюм настолько запомнился моему носу, что я уже начинаю различать именно ее запах среди многих похожих. Нюх меня редко не подводил, и как настоящая ищейка, я понимаю, в какой стороне от меня стоит Мария, и даже, кажется, слышу ее дыхание, вдохи и выдохи. Сегодня действительно особый день. Пожалуй, стоит пройтись там, где больше шуршащих звуков травы и ощущений, которые мое тело просто не в силах прочувствовать в настолько серые будни. Пусть полюбившаяся мне Мария хороша собой, но череда мелких несовершенств ее лица, этот желтый налет на зубах мешает мне думать о ее красоте. Ее красота так и сыплется, как упавшие на пол фасолины ее телесные мелочи, изъяны, которые затмевают все достоинство. По сей день мне всегда бросались в глаза только лучшие стороны Марии. Сейчас же вся она словно обрастает несовершенствами, порастает ими, как днище корабля, морскими желудями. Причудливо наблюдать, как прелестная женская красота Марии увядает прямо у меня на глазах, словно ее и не было. Позорное зрелище. Видеть, как люди со схожими интересами так беспечно и бездумно меняют свои убеждения на новомодное и свежее течение. Я же остался с теми же убеждениями. Это нельзя счесть за предательство. Простая смена персональной маски и вместе с тем амплуа на более подходящее. Но если они удосужились так быстро и убедительно сменить убеждения, то ничего идейного в их мнениях никогда не было. Теперь я, как страж своих порядков, продолжаю тихой сапой соблюдать прежние устои без изменений вместе с теми, кто пришел в тусовку раньше всех остальных. Притворные позеры пришли уже на все готовое и теперь смеют считать себя теми самыми, кто успел запрыгнуть в первый вагон к настоящим первооткрывателям. Тех героев, коих сейчас днем с огнем не сыщешь. Если человек и должен поступиться принципами, то бескорыстно и лично для себя. А я не нахожу для себя никаких причин для этого. Во мне довольно мало бескорыстного, и я практически имею печатный станок под рукой. Пожалуй, я даже не из тех столичных мальчиков, которым, возможно, и хочу быть. Я был на дне, в настоящем антиподе изумрудного города. Ржавом городе, что словно создан специально для впечатлительных школьников, которым стоит показать, как по-настоящему может выглядеть плохое градостроение. Мне даже не вспомнить, как тот городишко назывался. Помню, что он был всего в часе езды от Бостона, куда-то в сторону Великих озер. Первое мое представление о городе сложилось, как у любого младшеклассника, которого впервые в жизни повели в лунопарк, иными словами, первое впечатление выдалось на славу. Я не вслушивался в то, что тараторили себе под нос экскурсоводы, которые заученно рассказывают истории благовоспитанным школьникам про их распрекрасный город с его обильными ресурсами и местностью. Гуляя по здешним лесам, легко потеряться, даже имея при себе компас, а все от железных руд. В здешней земле их настолько много, что стрелки компасов крутятся в любом направлении. И бла-бла-бла. Только прибыв туда во второй раз в старших классах, я увидел вовсе не повороты стрелок компаса. Чего там только не творится. Мусор везде и всюду, свалки переполнились и временами дымятся, зимой весь снег припорошен сажей от доменных печей. Летом обстановка не лучше. Клубы дыма вздымаются к вихревым облакам да так, что даже перелетные птицы в вышине брезгуют летать над подобным городом и просто огибают это гнилое местечко. Ради приличия были высажены леса, в которых годами не заводились дикие звери, но они стали прекрасным заслоном, скрывая гущей леса промышленные комплексы, сравнимые по размерам со всей жилой застройкой города. Бездарные попытки облагородить улицы сыграли злую шутку, над которой посмеиваются те, кто смог уехать без задних мыслей, когда-либо вернуться в неисправимый город не первой свежести, отросток для рудоискателей. Городок окончательно превратился в нагноившийся рудимент, который земля не способна удалить самостоятельно. Впрочем, добивать город с населением чуть меньше 2 миллионов, но в самые лучшие годы приютившим втрое больше уже никакие силы не могли облегчить участь города, пока от него так исправно поступает прибыль. Запасы всех ресурсов настолько велики. По прогнозам геологов, карьеры по добыче исчерпываются при самом плачевном сценарии через полвека, хотя большая часть экспертов твердит, а никак не меньше 100 лет. На всем континенте больше нет таких разведанных запасов. Всю ночь мое тело кидало в жар, но я был не в силах согреться. Потирал ладони, грел их теплым воздухом изо рта. Казалось, что глупее и быть не может. В согревании я находил хлесткий ответ, как мне охладиться. Так продолжалось час-другой, пока тело не провалилось в кошачий сон. Я стал со сном одним целым. Проснулся в жутких болях, я изнемогал. Хребет ломало и выгибало, как при переломе, а мышцы застыли, словно потеряв всякую пластичность. Двинуться и сдвинуть онемевшие конечности стало совсем немыслимо. Простыня была влажной и холодной, так что попытки дернуться и выпасть из немоты только усугубляли положение. Когда полная обездвиженность начала спадать, я разминал костяшки и фаланги, еле гнущиеся пальцы рук и ног. К ним подключились ладони, и я с полчаса оцепенело застыл в одной позе, пытаясь расшевелить свое так не вовремя застывшее тело. Такая немощь тела у меня случалась и ранее, и случается с регулярностью в несколько лет. В этот раз эта напасть настигла меня в сухое лето, чего не случалось никогда. Все же я сел и распрямил спину, насколько мог. В таком состоянии легко кажется, что еще чуть потянуть спину, и весь хребет переломится, как тонкая стеклянная ножка у бокала. Постепенно я приходил в привычный ритм, делал вид, что с телом полный порядок, но не помню какой-то весомой причины, по которой теперь так изворачиваюсь, дабы вернуть телу гибкость. Сперва это кажется невыполнимым, и теперь я навсегда обречен хрустеть суставами каждый раз, как хожу, но судьба почти паралитика меня не прельщает. Но если я останусь лежать, станет только хуже. Такой способ избавления от боли мной испробован еще во время одних из осенних каникул начальной школы. Это был гиблый метод. Так тело еще больше примет положение камня, и двигать даже костяшками пальцев или даже лежать станет немыслимо. К счастью, в тот день мне удалось с полдня лежать без посетителей, и никто не заметил моих страданий, ни следов моего превозмогания своего же тела в тот день. Все прошло и повторилось годами позже, но я уже обученный опытом, знал, как следует встречать предательски болезненный скелет. Если день начинается с такого, страшно подумать, чем он может кончиться. Моя бодрость при этом держалась и не спадала. Это дало мне сил добраться до холодильника длинными шагами, без особых сложностей. Открыв холодильник, во мне пробудился зажатый всеми силами интерес к еде. Я страшно изголодался, желудок требовал еды, и немедленно. Едва увидев еду, рука потянулась ко второй полке, где ютились картонные пакеты с молоком, я прикасаюсь к мерзлой картонной упаковке. Капли влаги на ней холодят мою кожу. Хватаю пакет, и было хочу его рывком вытащить, но не выходит. Приходится вытягивать из холодильника словно неподъемный груз, и мне это удается. Дверцу еле закрываю шлепком пары пальцев, но и этого хватило. Меня охватила внезапная острая тревога. Попытки себя успокоить не возымели должного эффекта. Спустя пару минут мне полегчало. Я собрался с мыслями и даже обратил тревогу в свою пользу. Допив молоко, мне совсем не хотелось стоять, хотелось прилечь. Нежиться в постели. Самое время скрючить ноги, завернуться в плед, словно наутилус в спиральную раковину. У меня есть еще часы времени, когда никто не застанет меня в таком жалком виде. Вид со стороны действительно жалок, но только так я и могу заснуть, не ворочаясь в постели. Ох, эти навязчивые мысли, что долгие часы не покидают мой рассудок, затем так же легко покидают, как и пришли, не предупредив и без всякой причины. Контролировать такие периодические волны терзающих раздумий становится все тяжелее. Все четче я чувствую усталость. А когда я усталый, то и мысли мои стали словно устали. Стоять с указкой или громкоговорителем и директорствовать — это не про меня. Совсем не про меня и не про Робина, которому все мирское, словно гирлянда на новогоднем дереве. И не про Даяну. Да и вообще, скорее не людское это занятие — начальствовать. Вскоре возникает желание поскорее избавиться от самых недовольных — рабочий персонал. Удивительно еще, как при таких условиях нанимающим удается набирать все новых сотрудников. Ответ нашелся сам собой. На худшие работы привлекают немало заключенных. Конечно, они не заложники, им платят деньги. Да и обращаются скорее как с обычным персоналом, просто у них нет свободы отказаться от работы. Но у кого есть эта свобода? Порой их количество доходит до 2/3, либо рабочая смена полностью состоит из таких каторжников. Батраков. Мне и раньше доводилось про это слышать. Я пропускал эту информацию мимо ушей. Разве что стоит по возможности усилить охрану. Никому не захочется увидеть беглых заключенных подле своего дома. Да и многие люди только рады узнать, что после суда осужденным находят применение. Труд на благо общества. Мне ли не знать, в каких условиях содержатся арестанты и как порой бывают опасны охранники. Пускай методы перевоспитания уже не те, что прежде, и порядки куда смягчились, но легче от этого не становится. Я вполне могу допустить, как говорит Робин, что по обязаловке любого, кто не бизнесмен, можно назвать каторжником, заключенным в тюрьме открытого типа. Печальная практика, хотя и не без пользы. Если от меня зависит судьба отщепенцев, каждому осужденному достанется амнистия, даже если он этого не заслуживает. Впрочем, я и не припомню, когда в последний раз видел стражей порядка или людей в тюремной форме. За всю жизнь в городе я едва помню десяток случаев, когда встречал проезжающие машины законников. Но я никогда специально не высматривал жандармов. Похоже, они всегда рыскают за моей спиной, а я упорно их не замечаю. Влюбленные так любят сравнивать общее в партнерах, общие интересы и общие слабости. Для выгодного партнерства всегда стоит сойти за своего. Достаточно смеяться, когда все смеются, и плакать, когда все плачут. Притворяться и сбрасывать, как ящерица, свой хвост — личное мнение. Добросовестные люди каким-то образом видят себе подобных издалека. Только пользы от этого никакой. Разве что добродетельным людям вдруг станет одиноко. Мне же будет не хватать только пятничных посиделок, момента, когда можно собираться вместе и приятно провести вечер пятницы. Буянить в компании таких же работяг в клетчатых рубашках и с манерой пить не вставая, даже не закусывая. Клетчатые узоры на рубашках напоминают мне того доходягу. Туриста в длиннополой шляпе размером с сомбреро и глазами, полными непонимания. Куда идти и когда будет ближайший рейс обратно? Мы пересеклись в одном из баров, завели приятельскую беседу и уже в качестве приятелей переходили из одного бара Бруклина в другой. Конечно, он был приезжий и не знал города. Я мог раскрыть все глубочайшие тайны, показать лучшие места как Нового Амстердама, так и Бруклина. Как и все туристы, он бывал в двух городах сразу и не мог решиться, какому отдать предпочтение. Мне не вспомнить его имени, да это и не важно. Его силуэт остался при мне в памяти. Само знакомство продлилось от силы полдня. К вечеру он покинул город, никак не предупредив об этом. В то время мне и в голову не приходило, что люди могут информировать об отъезде заранее. Он был туристом, одним из многих моих недолгих знакомств. Туристы такие туристы, им только по барам и ходить. Ловлю себя на мысли, что давно не видел настоящих застолий в барах, словно трудяги выбрали другое место, где разговорам за жизнь никто не будет мешать неподходящей публикой или слишком громким радио. Вряд ли мне хотелось всерьез наблюдать за чем-то болтающими людьми вдали, но их исход не остался без моего внимания. Мне стоит показываться на виду как можно чаще. Это сделает мои шансы на успех 100 крат выше, чем если меня никто не будет замечать. Эти интереснейшие случайные встречи знакомых лиц помогают мне знать, кто еще остался в Новом Амстердаме. Не укладывается в голове, сколько людей можно ненароком встретить, нужно только знать нужный час и нужное место, куда прийти. В самые постылые дни я по-прежнему слышал все отчетливо, но словно в отдалении. Уши стали куда менее чувствительны к звукам. Казалось, великолепие музыки и голоса людей доходят до меня в глухом, приглушенном виде. Словно в мои уши залили воск, который я не могу просто так вытащить. И такая глухота к звукам то спадала, то возрастала. Бывали дни, когда я совсем становился непроницаем к шуму. Взрыв любой мощности казался мне не громче лопнувшего воздушного шарика. Однажды я проходил в паре минут от склада, в котором неподобающим образом хранили баллоны с гелием. Сперва раздался хлопок, потом с 20 таких же хлопков. Я слышал эту феерию взрывов не иначе, как если бы деревянную бочку пива уронили на мостовую. Я услышал их. Но не обратил внимания, как сейчас помню, я даже не обернулся на взрыв, просто пошел дальше по своим делам. На следующий день утренние газеты писали об этом происшествии. Пожарные сообщили, что сперва рванул один баллон. Следом взорвался и весь запас, что хранился на складе. От склада мало что осталось, из людей никто не пострадал. Кто-то даже меня спросил, слышал ли я об этой новости. Я с изрядной долей удивления в голосе сказал все как есть, что проходил рядом с тем местом в момент взрыва, но ничего не увидел. Не помню человека, кто спрашивал. Но он похлопал меня по плечу, сказал, как мне повезло, что остался цел и нужно себя беречь. Только спустя дни я осмыслил эти слова и понял. Я действительно в то мгновение мог пострадать, а пострадав. Еще долго мучиться от травм и ожогов, но вместо паники я и глазом не повел. Мне не приходит в голову называть себя бессмертным, но я полностью убежден, что не могу стать жертвой несчастных случаев и курьезов. На кого-то из людей падают метеоры, бьют молнии, сходит лавина или засыпает песчаная буря. Я точно уверен, что со мной ничего такого не произойдет. Я даже знаю, что не произойдет. Эта река кажется вполне чистой. Пить из нее я бы никогда не рискнул. Но если исследования просветителей, ученых верны, река Гудзон. Одна из самых загрязненных и токсичных рек на континенте, если не во всем мире. В школе мне, как и остальным детям, втолковывали, что ни в коем случае нельзя даже рукой касаться этой воды, не то что плавать в ней. Но как я не подхожу к Гудзону, в ней постоянно кто-то плавает и, разбежавшись, прыгает с большой высоты. Почти все мои одноклассники хоть раз докупались в этой реке и чувствуют себя превосходно. Такое чувство, будто только я один в ней не плавал, стоило хотя бы один раз попробовать. Если бы я продолжал быть новичком, я уже никому не смог бы помочь, особенно себе. Впрочем, я сам того не заметив, избавился от этой вредной привычки развивать только то, к чему есть износостойкий талант. Теперь же новичок для меня — худшее оскорбление. Фраза «а раньше ты был». Хуже тесака — все равно, что ковырять старые раны. Глава 36. Феликс. Мне вспоминается время, когда я в последний раз бывал в этом доме. Тогда я был еще слишком мал для школы, а подслеповатые взрослые водили меня за руку по этажам, из комнаты в комнату, и тараторили напоминания. Я внимательно смотрел под ноги, не отходил, ведь кой крошке в таком большом доме легко потеряться. Спустя годы дом остался таким же большим и всего с одним выходом наружу. Говорящие взрослые явно знали, что говорили. Теперь, повзрослев, мне пришло время бродить в одиночку по этим пустым, затхлым коридорам в разы дольше отведенного на это дело времени. На стене не хватает точной инструкции, как войти в это здание, и плана здания, как выбраться наружу. Состояние дома с того времени вовсе не улучшилось. Когда я пробую на хлипкость ступени лестницы, под моим ботинком ступень выгибается и скрипит. Подниматься по лестницам может плохо кончиться. Я стараюсь быть невероятно осторожным, теряю страх, что упаду с лестниц, на которых даже перил нет. Верю своим знаниям. Как безопасно ходить по скрипящим ступеням, чтобы те не прогнулись под полом, и я не свалился. Ставлю шаг аккуратно, насколько это возможно, пробираясь почти что на ощупь в полной темноте, доверяясь чутью. Ощущаю, что заковылял по правильному пути. Моя любовь к потемкам помогает мне определить правильные пути. Без особых натяжек дохожу до последнего, третьего этажа, где больше нет лестницы наверх. Мое несколько необычное проведение досуга в этом доме продолжается. И я уже вовсе не знаю, когда придет пора выбираться. Находясь здесь уже долгое время, нос уже не улавливает застарелые запахи в доме, воздух пахнет, как предгорье скалистых гор. Чую, словно я сейчас нахожусь посреди лесной поляны с запахом росистой травы, хотя и не отказываюсь от мысли, что в этом доме и правда могла поселиться флора, но пока ничего. Кроме плюща и мха на фасаде я не заметил. Но я не прошелся по этому дому полностью. И, может, в одной из комнат нет ничего, кроме дикорастущих растений, дверь, в которую я просто не открывал. Запах, что только что казался настолько свежим, теперь стал обретать болотистый оттенок тины. Дурной болотный запах не играл для меня никакой роли. Я прошелся вдоль и поперек. Но эта вонь меня не покидала, словно была не от окружения, а вонял я сам. Зловоние исходило. откуда-то из самого основания носа и не прекращалось. Тогда я стал дышать ртом вместо носа, но ничего не помогало, словно мой язык стал чуять запахи не хуже носа. Должно быть. Я и правда единственный, кто учуял эту гнилость, либо остальные, сопровождавшие меня, умело скрывают недовольство. Но им не привыкать к гнилым запахам, ведь если долго жить на отшибе жизни, то подобные запахи кажутся привычным делом и становятся частью и особенностью самого города. В домах, как этот, не осталось ничего целого, к счастью, в отличие от этих зданий, и это единственная хорошая новость за сегодняшний день. Каждый дом ветхий по-своему, но на примете у меня этот самый дом. Именно в этом доме имеется знакомый, удушающий запах, унюханный мной еще с детства. Знакомая вонь, та, которую я не сравню ни с чем унюханным за последние пару лет, от которой приходится дышать только через рот. Глаза слезились, и первым делом я вышел в коридор отдышаться. У этой кладовки нет окон, а значит, единственный способ осмотреть ее — это заткнуть нос и быстро вынуть то, зачем пришел. Даже время в этом доме словно сбоит. Пока я в этом доме, знать время мне без надобности. Обо всем не скажет тело. Когда есть, когда спать и когда вернуться обратно в постель. Как для хижины с прогнившими стенами здесь довольно тепло. Даже если на улице летняя жара, ночью холодит и отдает октябрьским ветром. Но на втором этаже всегда словно одна, своя, не меняющаяся температура. Ощущаю себя облитым помоями, будто весь постыдно зарос грязью. Все же мне удается сделать глубокий вдох и не потерять сознание от зловонных запахов, и этого достаточно для меня. Окон здесь как таковых нет, лишь ставни, которые еле держатся на петлях. Дотронуться до ставен пальцем — все равно, что выломать. Даже удивляет, как такой пример некогда красивого дома — похожего на поросший склеп в запустении, еще выдерживает все непогоды и не рассыпается до руин. Вспоминаю свой дом у дороги, и, что важнее всего, панорамные окна моей квартиры выходят на, пожалуй, лучший малолюдный вид в городе. Не будь такой панорамы города, и квартира не стоила бы ровным счетом ничего. Но в этой квартире есть все то же, что и в моей настоящей квартире, где теперь живут мои самые далекие родственники, которые красуются лучшими видами огней вместо меня. Последние владельцы этого дома давно покинули наш мир. Пройдя пару шагов по скрипучему ветхому полу, я все же добрался до зала. Мне не узнать, какие раньше элементы декора и вещи стояли на первом этаже, сейчас же вокруг было пусто. Окна с подчистую выбитыми стеклами были широкими, поэтому было довольно светло. Вид из окон выходил на искусственное водохранилище, когда-то поставлявшее воду местным жителям, сейчас же без систем очистки оно больше похоже на зацветающее озеро. Но вид на озеро прямо из окон жилища — зрелище лучше, чем вид на пустырь. Лунное светило словно ускорялось, с солнечной скоростью ускоряло вращение вокруг Земли. Глядя на цельно, черную стену, я десятки раз видел, как лунный свет отражает угловатые узоры синего цвета. Сперва эти узоры были совсем примитивны, словно молодое дарование макает палец в краску и затем стучит им по листу бумаги, оставляя цветастые кляксы. Затем луч стал несколько короче и вырисовывал для меня одного те фигуры, которые меня точно удивят. Луна предвосхищает желания малосильных, в миру моим вкусом так просто не угодить, и мне потребуется нечто большее, чем простые силуэты. Друг за другом сменялись и кукожились различные фигуры, которые только знает геометрия и названия которых мне не припомнить. Мне захотелось проверить, останется ли это световое шоу, когда я отведу взгляд. Мне легко удалось направить зрачки, смотреть на крайний правый угол от меня. Я смотрел на, казалось, совсем неприметный угол, но расцвеченные лучи и не думали исчезать. Просмотрел так несколько минут и принял то, что мне не отвертеться от главного представления. Продолжил смотреть на весь калейдоскоп и, пристальнее вглядевшись, увидел, что стали меняться не только фигуры, но и цвета. Луч утолщается и разбухает прямо у меня на глазах. Теперь почти вся стена, кроме самых краев, объята потусторонним светом, словно на нее направили мерцающий прожектор. цвет из синего стал постепенно ярчать и теплеть, становясь скорее аквамариновым, затем тускнеть и краснеть валой. Все время, что я лежу, словно пригвожденный к полу, мне не удается и пальцем пошевелить, только зрачки спокойно движутся. Легкие, кое-как вбирают воздух, от вдыхания бронхи покалывают внутри меня. Такое представление. И все словно и вправду только для меня, никак иначе я это назвать не могу. Я не хочу закрывать закисшие глаза, не хочу, чтобы этот свет гас и все вернулось в ту серость, откуда я вошел непрошенным в этот дом. Личные кинотеатры готовы показывать киноленты для одного зрителя. По желанию, повторные показы можно запускать снова и снова. Если зритель сам того пожелает, и пока бобина с кинолентой еще останется целой. Сегодня мой кинооператор. Сама природа, а кинолента, видимо, то ли губительные силы луны, то ли мой воспаленный разум. Мне нет дела до того, к чему все это происходит, почему именно со мной. Есть в жизнях людей единоразовые моменты, которые больше не повторяются. Мне остается только рыдать, надеяться, чтобы подобное не повторилось в будущем. А сейчас мне стоит пошире раскрыть веки, но я по-прежнему не вижу ничего, кроме переливов цвета и вариации оттенков. В смятении я теряю рассудок. Пытаюсь найти потаенные смыслы и значения различных цветов. Все, что мог знать о свой. Ствах и значениях, что придают различные культуры. Сперва кажется. Цвета переходят один в другой под силой некоего алгоритма. Всякая структура, что поддавалась объяснениям, пропала. Теперь все делается неспроста, без видимой причины, но и без всякой логики или же по прихоти самой Луны, а ее превосходство надо мной несравненно. Потому решаю не оспаривать даже в мыслях ничего, что выводит мне цвет на стену, которая уже и не стена, а полноценный киноэкран. С десяток минут смиренно просматриваю еще порцию этого очарования и задаюсь вопросом. В силах ли я это остановить или повлиять на него как человек, на которого снизошло такое? Сияние. Не верю в то, что я пытаюсь делать, но я собираюсь силами и закрываю глаза, что есть мочи. Тужась, морщу лицо в нелепой гримасе, на которую не могу посмотреть со стороны. Все же я не могу вот так пролежать вечность, смотря прямо перед собой, пожалуй, сейчас я уже вдоволь насмотрелся, а на цветовой палитре это явно не кончится. Стоит только немного надеяться, что я сам не закончусь следом за этим шоу. Сжимая веки, я чувствовал и видел все сквозь них. Чувствую, как свет ударяется об уже закрытые глаза, понимаю, что такое зажатие глаз может безрезультатно продолжаться часами. Сколько угодно долго, покуда мои разноцветные глаза потухнут насовсем. Не нахожу ничего лучшего, чем полностью расслабиться, расслабить не только глаза, но отпустить все мышцы и клетки тела в свободном состоянии, когда ни одна мышца не должна мной чувствоваться, словно у меня больше нет тела. Луч сделал свое дело. Сделал меня сперва обездвиженным, затем полым, и, наконец, становлюсь насовсем бестелесным. Все только поддакивали, знали. Чем дольше учитель говорит не по теме, тем скорее кончится урок. Кто-то даже пытался разговорить учителя на еще больший поток речей. Впрочем, в школах, где план обучения составляли сами директора без оглядки на любые нормативы, часть учеников и вовсе числилась как исправно ходящая. При этом никто не знал, где они пропадают. Проверки были единичны, и о них сообщали заранее. Моя память о школьных годах настолько прояснилась, что я, наконец, понял, почему так редко видел отдельных учеников. Они это время проводили в более интересных местах. Люди ничего не теряют и ничего не приобретают. Все просто движется само собой. Многие судьбы тому подтверждения, а потому не сужу никакого бездействия. Люди топчутся на одном месте и затаптывают все, на чем топчутся. Природа берет свое и опутывает порывы людей вырваться из-под влияния планетарной родины. Небесное светило также не дает людям покоя, но не так, как родная Земля. Такие чуждые природе создания, как люди, надолго здесь не задержатся. Прискорбно. Но мне даже нет нужды знать, что я прав. Нутром я чувствую это, чую эту правду на самых кончиках пальцев. Многие годы я чувствовал и думал, что бессмертен. На самом деле эта уверенность в моей непобедимости, неугасаемости сохранилась во мне и поныне. В моем нынешнем состоянии эта мысль не покидала меня и даже усилилась. Со стороны могло казаться, что я уязвим как никогда, но именно сейчас ощущаю. Мне прежде не было так хорошо и свободно, и это чувство свободы нарастает, обволакивает конечности. Я уже по-настоящему не могу пошевелиться, на глазах уже невольно выступали слезы, но так и не потекли. В один момент вся тоска исчезла и осталось кромешное ничто размером с мое тело. Я стал полностью пуст. Только глаза могли двигаться. Но этого мне было уже достаточно. Мне видятся несуществующие места. Несуществующий обратный Бруклин, где огни большого города падают только вниз, словно низко нависшие звезды, сошедшие с небес. Бруклин. Подобно переполненному зверинцу, разросся до предела, и от упавших искр пожары вспыхивают на каждом углу. Железобетонные конструкции горят, как сухие поленья, и в мгновение ока квартал превращается в пепел и золу. Казалось, что все пожарные — укротители огня. Куда-то исчезли, а у жителей и мысли не возникает взять в руки пожарный шланг, зато вокруг полно тех, кто просто смотрит и наблюдает. Право слова — это зрелище, подобно горению дубовых чурок в камине, завораживает, и мне сложно противиться желанию созерцать. Спешная эвакуация началась без промедления. Подойти к огню нельзя и на милю, он сыпуч и непредсказуем. В этом Бруклине не осталось места человеческим звукам, только природовластие с его шумом, плюханьем и бульканьем воды, что льется в неразделимую какофонию. Моря волнуются, колышутся, темнеют до почти бетумной черноты. Из волн доносились рыбьи звуки, звуки чешуи и плавников, кроме них я вовсе не слышал никаких звуков. Мне открылись виды моря, приморский берег и рыбаки на берегу. На берегу разбросаны кости рыб гигантских размеров, видимо, с этого моря можно выудить самую крупную рыбу. Судя по костям, море вырастило этих рыбообразных существ до небывалых размеров. Рыбакам должно быть только в радость вылавливать рекордный улов. Рыбачить на тунцов размером с овцу — одно удовольствие. Рыбаки вдруг принялись кусать и обгладывать кости рыб, которых поймали. Как звери. Законом дикой природы есть где разгуляться. Звери в дикой природе едят только в безопасном месте. Люди же, напротив, поглощают еду в общественных местах и в любой момент могут подвергнуться атаке. Может, рыбаки уже не первый век вот так ловят и едят рыбу. Ужасная у них судьба. Веки вечные ловить рыбу. Не то чтобы я был против, впрочем, поддержать их в начинаниях нет ни малейшего желания. Мне стоит испытать и проверить пределы собственного тела. Разноплановые ситуации, наблюдаемые мной у других, показали, что пределы эти весьма безграничны, не считая крайностей. Мне незачем получать сквозные раны или получать любой вред здоровью, что несовместим с жизнью. Мое понимание вышло за рамки простых реакций на боль, упади на мое тело настенные резные часы с кукушкой внутри, что камнем вниз приземляются мне на колено, мои нервные клетки немеют, не заметят того, какой слом нанесен моему телу. Словно никаких часов не падало, и часов с птицами внутри вовсе нет, не только на стене, но и в природе. Мне не удается проверить особое бесчувствие моего организма, моя привычная, странная способность отнимать у себя чувство боли, что приходит, когда никакой немоты не требуется. С этим так легко просчитаться, перегнуть палку слишком легко, с трудом дальше удастся вернуть все как прежде. Никакими уступками, ласки и жалости не принести полного утешения. Утешение мне видится только в монументе. В памятнике памятник свободе творчества. Все недовольные прекрасно знают, что абсолютной свободы на земле никогда не наступит, посему всегда будет повод, чему возмущаться. Никому нет до тебя дела, пока ты молчишь. А когда недовольные люди хотя бы шепчут, это уже словно наведенный свет прожектора. Я слишком ценен для многих, более низких по рангу. Более простым людям приходится прогибаться под мои условия, если хотят и дальше получать свое. Обсуждения творений плавно переключились на личную жизнь. Впрочем, для них это давно слилось в единое пространство. Меня не назвать внимательным собеседником, во всем, что касается мира высокого искусства, роли всего пьянящего красотой и положения красоты в мире. Спрашивали о всевозможных своих дилеммах. Их проблемы казались мне такими близкими, такими ненадуманными. Я припоминаю всю жалобность, все сожаление и боль, которую собеседники мне выговаривали. Словно с запозданием и без моего ведома каждая проблемность мира обрела форму и стала рукой. У руки высунулся палец, что коснулся моего лба. Слишком много осознания на меня нахлынуло. Но я выдержу. Разумистом не привыкать втягивать голову в панцирь и не бликовать на свету. Я отношусь к этому желанию как никогда терпимо и даже понимающе. Постоянное желание спрятаться и скрыться, даже не показываясь на улицах, они все равно на виду, не делает гениев изгоями. Критики всего и вся предостаточно. Рецензентам, что брали в оборот мои статьи, не составит труда втоптать все мои изложенные мысли в прилипчивую грязь, идеи трижды переврут. Выпотрошат и исказят. Когда признанные авторитеты выскажут свое деликатное мнение, прикрываясь мнениями, у массы других рецензентов уже не найдется своих промежуточных мнений. Найдется одна вторичность, которую я всю жизнь терпеть не могу. Разве что мне придется выпустить отдельный вкладыш. Глоссарий, где легчайшим языком все будет подробно описано. Какая мысль для меня как автора что значит? Именно такой прозрачной понятности своих мыслей я и стараюсь избегать. Читателям моих письменных работ и не нужно меня понимать. Меня не нужно понимать, меня следует чувствовать. А кто меня не чувствует, тот и понять никогда не сможет. Только дают мне свое ложное. Все ложное мне вовсе ни к чему, особенно сегодня. Лунный свет притупляет излишнее беспокойство. И всякий стресс сменился на вялую радость. Недовольство куда-то пропало, тяжесть тела притупляется, чувство бессрочной безмятежности становится ощутимо. Боль снялась, меня это устраивает. Мысли проносятся все медленнее. С той лишь разницей, что он не более нормален, чем я, а я ничуть не менее нормален, чем он или любой, на кого бы я показал пальцем. Разумеется, доказатели запротестуют. Ничего по существу не смогут мне доказать. Вспомнив про указывание пальцами, я вспоминаю виды детских площадок, на которых шурудят дети. Дошкольники только и делают, что гогочут над другими детьми, да высовывают языки. До сегодняшнего дня я многие годы ни на кого не указывал пальцем. Достоверно не помню, даже показывал ли я кому-то язык или плевался. Меня такие нелепости не веселят. Да и оплевать лицо. Значит, гарантированно получить в ответ несопоставимо болезненный ответ. Время не становится на паузу, все поджимает, проходит мимо людей. Время задело даже меня, оторвалось на мне и поколотило. Бьюсь об заклад, с увеличительным стеклом на мне можно заметить морщины и вовсе не от смеха, а ведь я еще так молод. Молод, но уже видел временность, скоротечность и конечность. К счастью, потусторонность жизни я не наблюдал на собственном примере. Следует сохранить полноту памяти того немногого, с чем еще не готов расстаться, на другое у меня просто не хватит сил. Словно трубочисту, прочистить засорившийся дымоход щеткой. Если мой мозг есть камин, то забившийся гарью и смолами. Временами я был близок к пропасти, но все же успевал от нее отскочить к свету, не опускал руки. Яма тянулась ко мне, но яме не хватило сил меня утащить, и сейчас не выйдет. Я сейчас замурован, пусть эта замурованность продлится днями, и допускаю, что мое непребывание может продлиться не один год. Не мудрено, если чужие руки меня растрясут, мозг перещелкнет, и я просветлею, как каждый раз вижу свет поутру. Но завлечь людей сюда никак. Остается только лежать и терпеть. Помутившийся мозг начинает бурлить с большей силой, что дает мне подняться и ходить от стены к стене. Поначалу я смотрел на них, но их облезлый вид только вгонял меня в тоску, приходилось продолжать переминаться по дому, еле открыв глаза. Внутри и не было никаких предметов, о которые можно было споткнуться, и я мог по желанию вовсе ходить, закрыв веки в полной темноте. Уже смеркается час-другой, и наступит вечер, тогда уже мне придется встретиться с темнотой лицом к лицу, независимо от неполноты, целомудренного желания и провести в этом мороке до рассвета. Отныне я крошечное животное, зубастое, ослепленное и свернувшееся калачиком. Животное, которому посмертие ложно кажется слаще любой жизни и всех жизненных удовольствий. Многие хотят повременить со смертью, но другие только рады ей, не в силах ее дожидаться, изобретательно убыстряют наступление своего последнего дня жизни. Я же нахожусь где-то между. Именно сейчас я все и ничего, и ни к чему себя не причисляю. Не имею на это сил, но если за мной придут, откачают, пробудят и потребуют ответа. Кто я такой? Мне нечего будет сказать. Ничего, только стыдливо промолчать. Я, как бестелесный призрак, следил за изменениями, следил за мерой допустимых новшеств и почти врачебным взглядом отмерял дозу перестановок. Изменения шатко принимались, потом оценивались, и введенный по ошибке закон возвращали на доработку. Сколько бы важных печатей ни стояло на указах, имена подписантов меня нисколько не беспокоили. По незнанию я был к этому равнодушен. Да так, что и сейчас не в силах разрыдаться. Хотя, казалось, в детстве я только и делал, что плакал. Мне жгло глаза, но плакать от этого меньше не хотелось. Ведь не все рожденные дети желанны и рождаются в своей родне. Вернее, только малая часть малюток рождается детьми желанными. Скорее, множество миллионов рождены по необдуманной родительской прихоти. Пускай их жизнь не должна была начаться. Пусть нежеланные дети хором споют свою «оду к счастью» и прозвучат как песня, что не должна была начинаться и чей финал никто не допоет. Ничьи дети не будут в опасности. Люди. Движущиеся и движимые создания, обреченные своим даром свободомыслия ежеминутно бороться за идеи и пытаться воплощать их в жизнь. При прочих равных сотни тысяч определяют переулки Бруклина как наиболее желаемое место осесть, если не на всю жизнь, то надолго. К моему стыду, я никогда не замечал многого в Бруклине, пока не стал присматриваться к каждой мелочи, к разным разностям и каждой трещине на асфальте. Я болен близорукостью к великому. Слишком много мест, городских пейзажей, которые стоит попробовать на зуб и ощупать руками. Словно старик. Старьевщик, я не выбирался за пределы родного ранчо. Скоро в новом. Амстердаме будет почитаться каждая выбоина, каждая ложбинка на дороге, заляпанные красками стены, которые вандалы считают за искусство. Грязное наследие города, мира крупных городов. Но какие города, таково и искусство. Я вспоминаю. Первое съеденное мороженое, поездку на старой канатной дороге, именно той, что приносило новому. Амстердаму одни убытки. Канатную дорогу строили больше 10 лет и уже успели сдать в утиль. Построили на ее месте 2 электростанции по обе стороны реки. Но мне успелось прокатиться в кабинке, как и миллионам других людей. Если припомнить все моменты, что подарили мне новый, Амстердам и Бруклин, мне не хватит и года. Никогда не поверил бы, что у 22-летнего может быть такой багаж воспоминаний о городе. До сегодняшнего дня я редко, когда вспоминал новый. Амстердам с теплотой. Теперь мне хочется никогда не покидать его, слиться с ним. Похоже, это более чем выполнимая цель, но я не собираюсь умирать. Сейчас у меня на языке неприятный вкус бессмертия. В моем случае бессмертие горчит, как лайм. Лайм, что выкован из металла. Это наиболее точное сравнение, самое близкое, с чем я могу сравнить этот никакущий вкус. У каждого вкус бессмертия свой, по крайней мере, мне хотелось так думать. Следует приспосабливаться к окружению, успешному окружению, что всучивает людям шанс спасти себя или понести безвредное наказание за свою бездеятельность. Мысли о самоспасении кажутся глупыми, но только самооборона объясняет, как люди выживают в мире, не прощающем ошибок. Стоит набрать номер, и тебя спасут. Даже нет нужды выбираться в магазин ради еды. Курьеры приносят все, что нужно, были бы деньги. Пресечь всякие наивные надежды и получить хотя бы утешительный приз. В одночасье приходится понимать и полностью готовиться к провалу, которого боятся и избегают все, слишком проигравшие когда-то. Мне не страшен любой из видов страха и проявлений. Провал подстерегает меня повсюду еще с роддома, Словно мир так и выжидает, когда свалить промахи с мешка мне на голову. Мы с моим страхом. Настолько давние и неразлучные друзья, что страх страха потерял всякий для меня интерес. В критические моменты страх, словно по договоренности, изгоняет напрочь боязнь и суеверие предков. Страхи помогают найти себя, отвлечься от вечной покинутости, пустоты и неуемного страха. Страха, что дарит мне самого себя. При должной пропорции страха любые попытки командиров нацепить на меня свою волю просто перестают работать. Сама мысль смиренно подчиняться чему угодно уже смешит, как щекотка. Правы те охотники, что отпугивают волков огнем, которого те до смерти боятся, но если волку будет угодно напасть, никакой огонь уже не поможет. Да, меня ждут последствия, но свой главный хулитель и есть я. В хулительстве я абсолютный чемпион. Любые упреки начальства и на грош не приблизятся к моим упрекам. Чувствую, как во мне иссякло любое сочувствие, сострадание к любым более слабым конкурентам. Впрочем, сострадание во мне было не больше и не меньше, чем у любого результативного бизнесмена. Мне явно не стоит соревноваться в сострадании к архиврагам. Перестать ненавидеть всех и каждого. Здравый голос рациональности подсказывает не только не подавать руки упавшим, но и спокойно добивать их, если на то есть возможность, выйти на околоземное из присвоенного человечеством мира, в котором случается. Все самые плохие величины внеземного пространства, где никто и не имеет понятия, кто или что такое люди. Но наш общий земной мир все еще дышит и растет. Он кое-как скреплен липкой лентой и английскими булавками. Сколько люди не тянут мир в разные стороны, голубая планета еще не разошлась по швам. Заштопать все, как было до Homo sapiens, становится настоящей мечтой. Сколько бы мои мысли не углублялись в годы прожитой жизни, призраки прошлого не возьмут надо мной верх, они ничего не могут, их даже не существует. Никто, кроме меня, не может почувствовать то, что я скрываю, мои мысли, что принадлежат только мне. Это поистине единственные вещи, к которым я имею отношение независимо от желания, и другим этого у меня не отнять. Единогласно принятые идеи, которые вторят новичкам, кажутся абсурдными. В ответ новички рождают новые идеи, которые безумны вдвойне. Но только этот балаган помогает в дальнейшем принимать более сдержанные предложения как осуществимые. Попытка сделать из разобщенных островков жизни, где каждый каждому наниматель или нанимаемый, сработала в лучшем виде. Те, кто правит, будто им нет замены, на совещаниях директоров помахивают указкой перед публикой. Директируют, словно приговаривая, насколько идеален и красив их город, и красивым он будет во веки веков. Если уважаемые господа как следует поймут, куда дует ветер, и расщедрятся на новый порт в придачу к недавно открытому. На глазах моих ровесников переменчивая абсолютная красота мира становится все более обезображенной и непостоянной. Уже ничего не выйдет, как раньше. Искусство опошлилось своей доступностью, слишком много молодых неумелых рук принялись делать свои полотна. Простое невежество столичных жителей делает прекрасные галереи полупустыми, пока не появляются вездесущие приезжие, что приезжают в Бруклин заполнить собой те особые места. Банальности, посещать которые местные жители считают дурным тоном. На моих глазах и ресницах все твердотельное во Вселенной ходит ходуном, изменяется с ударной силой. Даже звезды во Вселенной то рождаются, то, набухаясь изнутри, взрываются, унося за собой целые перечни планет. Но нет, старьевщики продолжают преклонять колени и поклоняться пеплу давно потухшего костра. Укорщики уже забыли, что значит не знать очевидных истин, непреложных фактов, которые кажутся само собой разумеющимися. Аматорам с их низенькими мыслишками же все кажутся в новинку. Спасатели стремятся реализовать новые идеи, чтобы сделать мир лучше, а на выходе получается одна низкопробность. Абсолютно малая часть показанного в смотрительных залах станет достоянием на все времена, большая же часть распродается по малой цене. Но чего только не сделаешь. Продавцам бесконечного потока полотен, лишь бы не переполнять мертвым грузом место на складе. Меня, как и многих других прохожих, пытались грабить, но каждый раз у меня нечего было украсть, и, быть может, все люди, кто пытался, давно получили по заслугам. Я человек привыкший и уже свыкся быть начеку, всегда готовиться к чему-то худшему, чему-то нечто большему, чем простая потеря кошелька. Поистине. Если бы мне правда было нечего терять, страха воров и погодных явлений для меня не существовало бы. Вернее, они существовали бы только для других. Сейчас все страхи расступились, а их место заняли одни видения невиданной красоты, по нарастающей обогащающие мой разум, и никакого абсурда. Слишком многое может дать преломление лунного цвета. Не могу сказать, что взял из него хоть что-то. Все такое темное и непроглядное, что единственное место. Единственное место, где я сейчас могу находиться. Мой собственный ум. Увиденные вещи бывают и должны быть не потроганы руками. Человечество видит солнце, видит каждый. Только его никто и пальцем не коснулся. Я смотрю на него, на мир далекого. Стал настолько механическим, что и почва сделалась шестеренчатой. А по ней разгуливают механические болванки, простые механизмы. Высшая жизнь, что выполняет свою работу настолько механически, насколько это только возможно. Стоит только не забывать смазывать, не изнашивать до поломки и подзаправлять своего стального работника. Всеми своими повадками и заторможенными движениями он словно хотел поставить под сомнение свое пребывание в теле из плоти и крови, а не проводов и прорезей для новых перфокарт. Я не подвергаю сомнению, что, схватив его за руку, роботическое будет такой же теплой, как мое. Механизмы станут людьми, и больше ни один автоматон не отдаст мою кожу калечащим холодом, словно стетоскоп врача. Механические заменители людей получат мясистые кожаные конечности в точности, как у меня, или даже лучше. К сожалению, я кожаный мешок, испещренный нервами, капиллярами, громоздкими органами, которые едва помещаются во мне и накрываются сверху кожным покровом. Ни один механизм не отнимет у меня мою человечность. Такие послечеловеческие мысли сейчас занимают слишком многое в моем разуме. Эта переполненность меня не пугает, а только дает понять, что я не консервная банка и не консервный нож, рожден матерью. Пока бьется сердце, я еще чего-то достаю. Мне не мыслится, что на планете обитают подобные людям существа-гомункулы или созданные людьми механизмы, которые по-настоящему могли бы совершить масштабную обновку в жизни каждого человека. Сейчас не существует многого, и почти все бытовые вещи прибыли совсем из другого мира, джентльменской эпохи с ее модой на продолговатые цилиндры, пенсне и трости из слоновой кости. Неужели все внечеловеческое? Фантасмагория. Просто воображаемость и широчайшего масштаба иллюзия. Словно бы я взлетаю все выше. Могу наблюдать за настолько полнокровным разгулом даже на такой дистанции. За милю прекрасно видно людей, которые точно заметят мое появление и тут же донесут об этом. С моей высотой в росте меня видно почти отовсюду, и я становлюсь прекрасной мишенью на открытом пространстве. Мне остается только смотреть по сторонам, сидя в жилой застройке, как в старые добрые дни, с той лишь разницей, что на этот раз не высовываюсь в целях безопасности. Мне некого об этом спросить, и остается только вопрошать себя. Но еще долго все механическое так и останется ведром с болтами и вычислительными машинами, что способны только служить бухгалтерам, выдавать расчеты и упрощать гуманитариям борьбу с арифметикой. Разве что мне следует только радоваться первобытности в людях и всем, что меня окружает, и радоваться, что меня еще не скоро заменят механизмы, если и заменят когда-либо. Чего бы я совсем не был прочь дождаться. За мной вот-вот подоспеет помощь. Я знаю, я-то знаю. Глава 37. Робин. На Феликсе не осталось живого места, ноги покрыты коркой. Руки и шея Феликса покрыты сыпью. Мне не хотелось разглядывать его тело, а тем более прикасаться. Я смутно понимал, что не заражусь, но испытывать на себе болезни — вещь неблагодарная, к тому же я не один. Умелые руки егеря годятся для осмотра куда лучше моих рук. Пожалуй, мы прибыли вовремя, и у Феликса еще есть шанс встать на ноги. В какой-то момент казалось, что он не дышит. Но, повернув голову на бок, Феликс рефлекторно откашлялся и задышал полной грудью. Егерь, по большому счету, выполнил всю грязную работу, моей помощи он не просил и делал все ловко и быстро. Похоже, опыт охоты и снятия шкур с животных пошел его моторике рук на пользу, только вместо шкуры несколько слоев одежды. Егерь расстегнул пуговицы и, сложив две ладони в одну, резкими движениями сжимал ребра Феликса. От этих спасательных движений из глотки Феликса раздалось шипение, словно высвободился поток скопившегося в теле воздуха. Феликс задергался и зашевелил руками, пытался оттолкнуть егеря от себя. Егерь добился своего и сделал все, что мог, встал с коленей. Осталось только вызвать врачей и оставаться на месте, пока они не появятся. Нельзя оставлять его в таком положении, лежать на полу и дальше. Егерь приподнял его за плечи и подтащил к стене дома, где усадил на пол, поскольку в пустом доме не было другого места. Теперь Феликс в безопасности, только если не считать болезни других страждущих ухода пациентов, которые он может подцепить. Пожалуй, люди из компании решат все вопросы с оформлением и заплатят за такого важного пациента. Теперь Феликс сможет покинуть госпиталь только по свидетельству врача, а пока он пробудет там столько, сколько врачи клиники посчитают нужным. В клинике, куда отвозят Феликса, редко кому удавалось выписаться невылеченным или совершить побег из-под наблюдения, да и нет резона бежать. Эту больницу назвать «маленькой» язык не повернется, скорее это целый комплекс зданий, напоминающий полукруг, способный уместить население мелкого города. При надобности заполняемость больницы может доходить до 15 тысяч человек, включая персонал. Бывшие имения стали облагораживаться и передаваться из рук в руки, пока не попали под патронаж городских властей, превративших участок земли в рекреационную лечебную зону. Медперсонал поможет Феликсу вправить мозги, насколько это возможно. Несмотря на дороговизну и тяжесть, каждый может пройти это. Худшее, что может произойти с пациентами, осталось далеко в прошлом. Сейчас меня ожидает только гармония и порядок. Сперва Брюс слег в клинике под капельницы и надсмотр медбратьев. Теперь еще и Феликс слег на лечение. Даже в этом он весь пошел в Брюса, хотя и общался с ним меньше всего. Но не удивлюсь, что и общался он с ним неохотно, слишком уж похожи по духу они были. Не знаю, передается ли привычка осторожничать, кроме как от биологических родителей. Видимо, и опекуны дарят приемышам свои же врожденные недуги. Нерешительность вовсе мне не противна. Я пронесу по жизни убежденность, что, хотя в этом мире есть место робости, в людях робость совершенно неуместна. Этот день заморался приездом реаниматоров. Повезло еще отмолчаться и не стать подозреваемыми в причинах его состояния. Егерь позвонил нужным людям, и никого, кроме пострадавшего, там не обнаружили. Даже не знаю, что бы я ответил, если бы пришлось давать показания, отвечать на обстоятельные вопросы. Как Феликс туда забрел, как мы его нашли и зачем вообще ходили рядом с тем домом. Мне самому невдомек, как он оказался в том доме и что он там делал. Пожалуй, людям не нужны особые причины, чтобы упасть. Может, его хватил внезапный сердечный или солнечный удар. Или, что похуже, я не врач, не мне судить о здоровье других людей. Глава 38. Робин. Телефон звонит сейчас не переставая. Неохотно просыпаюсь. Ума не приложу, кому настолько понадобился разговор со мной. Но звук все не прекращается. Поэтому такой дозвон меня злит. Потому я даже пальцем не пошевелил. Не возьмусь взять трубку, чтобы, наконец, прекратить звон в ушах. Но полчаса спустя этот проклятый телефон все не дает мне покоя, и притворяться, что меня нет дома, становится уже просто невыносимо. Ой, как поднимаюсь с постели. Тут же обуваю ботинки, которые брошенно лежат на полу прямо возле кровати. Отряхиваю брюки, готовясь спуститься в холл. Сегодня телефон стал моим будильником, я бы все равно сегодня проснулся, и не так важно, когда это случится. Никакого голода нет, как и всегда в первые часы, когда я просыпаюсь и выхожу за дверь. Наступит день, когда начнут продавать телефоны, в которых будет видно номер звонящего, и мне уже не придется гадать, кто пытается до меня дозвониться, друг или недруг. Висящие на стене в коридоре часы подсказывают, что я спал по меньшей мере 10 часов. Это помогает гнать мысли, что я слишком мало спал. После сна остается только легкая вялость после вчерашних часов ходьбы куда только можно. Кому посреди ночи понадобилась моя компания? Среди знакомых только у меня есть желание проводить ночные часы на пике бодрствования. В дверь. Кто-то настойчиво стучится, и я ума не приложу, кому посреди ночи понадобилась моя компания. Подойдя к двери, я спросил, кто в нее так стучится. Знакомый голос Марии сказала только имя. За дверью послышался знакомый голос Марии. Она сказала только свое имя, я прокрутил фиксатор в дверной ручке, и она тут же открылась. Воительница Мария зашла и прошла внутрь моей комнаты с потерянным видом и толком не обращала на меня внимания, пока не оказалась почти посередине жилья. Теперь она только стояла и смотрела в мою сторону, на мой усталый вид и заспанные глаза, но я уже знал, что она, может, и станет рассказывать. Она все повторялась про тот злосчастный сожженный дом. Знаю ли я что-нибудь про это? Я выдал все как есть, только несколько путано. Что выезжал из дома за покупками рано утром и пробыл в магазинах до полудня. А когда хотел было отнести еду к дому, то возвращаться уже было некуда. И от дома остались только зола и догорающие обломки. Тут я договорил и уже хотел задать встречные вопросы, но, на удивление, она сама стала про все рассказывать, словно заранее знала все, что я могу спросить. Оказывается, к дому подъезжала экспертиза сведущих в пожарах людей из страхового агентства, которые определили, что это был несчастный случай. Ее отец уже про все знает, но среагировал только тихим мычанием в трубку. Добавил как рад, что его дочурка осталась цела и невредима, а сгоревшего, запаутиненного дома ему не жалко. Но Марии следует теперь самой разбираться с новым жильем, переезжать в дом получше. Собственно, меня она ни в чем не обвиняла, и все мои опасения, что сожительницы взвалят ответственность за пожар на меня, не оправдались. Даяна не стала приходить ко мне за компанию. По секрету сболтнула, что также не особо горюет по утрате дома. Похоже, всем безразличен пожар, кроме меня самого, да и мне, по правде говоря, нет никакого дела до погорелого дома Марии. Мне было нечего добавить. Проговорил вслух очевидное, что никто из нашей троицы не пострадал. Сострил неуместную шутку, что огонь нашего дома перешел и на соседние дома, поэтому не только жилью Марии досталось. На что Мария согласилась и даже издала неловкий смешок. Пожалуй, Марии, как и мне, приятно сознавать, что не одна она осталась со сгоревшим домом. Нам обоим уже нечего было добавить, я так и не решился спросить, какую сумму она получит. Только простоял, не двигаясь, с минуту и много моргал. Мария все поняла и не стала задерживаться. Выходя в коридор, вполголоса сказала, что не хотела беспокоить и могла позвонить с утра, но про дела такого рода лучше обговаривать с глазу на глаз. Я выразил согласие понимающим кивком, закрыл за ней дверь и завалился обратно в постель. Глава 39. Робин. Пугающие слухи ходят по городу, как городские легенды. Но что, если они правда? Похоже, этот подручный блондин Ирвина действительно пришел с повинной, и теперь каждая газета в городе объявит именно его вором документов. Совсем скоро на всех первых полосах появится фотография, где его ведут с заплаканной рожей и в наручниках в зал заседания суда. Мне стоит лучше смотреть по сторонам, особенно в темных закоулках. Не исключено, что самые опасные люди бредут прямо за мной, сокращая дистанцию. Но сегодня лень победила разумный страх, и я иду прямым путем, не обходя темные места. Этот добряк, который взял на себя мою вину, чужую вину. Кто бы мог подумать, что в таком смазливом парне увидят главного виновника? Помню, как этот тюфяк только и делал, что жирел. Мог отстоять 6 раздач еды за день, хотя уже еле помещался в дверные проемы. Нищета, как она есть. С того дня, как я впервые заговорил с ним на перемене в старшей школе. Детская пухлость с его лица не спала, внутри он сохранил детский неисправимый оптимизм, что никак не отмирает. К кто не принимает ничего близко к сердцу и не копит обид в памяти, а все удары учебной системы принимает по касательной, те могут по-настоящему быть жизнерадостными. Мне же не удалось уберечь себя от неисчислимых школьных побоев и упреков тогдашним детским умишкам, которые я заработал в разных школах. Моя детская наивность сходила настолько постепенно, что я будто ничего не терял и не замечал этой утраты. Хотя в средней школе был абсолютно уверен, что именно мне удастся даже в 40 лет ходить без бесконечных травм, которые заработал в реальности, а защита в виде холодности и флегматизма никак меня не уберегла. Остальные признаки большого ребенка также налицо. Для меня его попытки держать нос по ветру, пока все остальные плачутся ему в жилетку, вполне объяснимы. Есть ведь и среди мужчин люди, которые нянчат детей не хуже их мам, но никаких детей у него нет, кроме тех внебрачных, о которых он и сам может не догадываться. Вот дядя обложил себя со всех сторон однолетками, отщепенцами, у которых проблем больше, чем полевых цветов на лугу, и утешает их, как может, словно чуткая, заботливая нянечка. Еще-то горилла. И может отправить меня в нокаут с одного удара, стоит ему только захотеть. В глазах тех, с кем он возится, он станет немалым авторитетом по жизни, и стоит только надеяться, что через пару лет он не сколотит свою банду из людей, с которыми он возился. Одним словом, Ирвин умеет набирать себе помощников. Никаких внешних признаков виновности у подсудимого не было, скорее, таким смазливцем самое то в кондитерской работать, а не документы воровать. Скулёж не помог разжалобить судей, главный виновник все же был найден. Кто бы опознал в этом приятного вида пареньке главного виновника? Взял ответственность на трезвую голову. Либо это шутка, либо он не понимал, что делает. Глупейшее решение в жизни, но за покладистость срок сократят. Назначили ему комфортабельный особняк с участком. Для заключенного условия королевские, туда ему и дорога. Добряк на трезвую голову взял всю ответственность на себя. Осталась надежда, что это шутка, или он и правда не отдавал отчета в своих действиях. Если это правда, то это, пожалуй, глупейшее решение в его жизни. Впрочем, какие бы причины ни были у явки с повинной, его жертва вскоре забудется. За сделку со следствием и покладистое поведение его срок могут на порядок сократить. Если он рассчитывал своим признанием получить место под солнцем, то его план удался. Ко времени, как его срок подойдет к концу, он еще поблагодарит своих надсмотрщиков. Дикторы на радио ближе к полднику только и трубили вести, что в конечном счете он как подсудимый вступил в сделку со следствием. Полностью признав себя виновным по всем жиденьким пунктам обвинения, взамен ему гарантирован домашний арест — с правом на досрочное освобождение. На деле он мог не опасаться за личную свободу. Его жилище находилось в такой глуши, что ему негласно предоставлялась свобода передвижения, которой он так и не воспользовался. Также к нему не применялся ряд других ограничений. Не высовываться и не подавать вида на публике считалось достаточным наказанием. Несмотря на то, что ему в домашней арестантской обстановке было суждено прожить немало месяцев, прежде чем его отпустят, по договоренности он, славный парень, найдет себе применение по выходу на волю. В новом. Амстердаме я выполнил почти все планы и запланированное досрочно, отчего список желаний истончал до неприличия. Не знаю, что делать дальше после отъезда, но точно знаю, мое место не здесь. Поступал так неоднократно, облегчение это не приносило. Но это был мой выбор. Пока внутренний голос на моей стороне, нет причин признавать ошибки. Некому помочь. А те, кто способен, не поймут того, что мне дорого. Все дорогое в моей голове. Я обошел чуждые моральные истины, принимая только свои выдумки о мире. Нет способа доказать неправильность поступков, если сам себя не убеждаешь в этом. Отгоняю покаянные мысли. Так я не виновен до конца дней. Список тех, кого поставил в неудобное положение, можно выстрадывать читать часами. Но я не буду. Время разбило поджарого атлета, каким когда-то был дядя. Теперь он проживает стариком, чей вид кричал о ветхости. Пигментные пятна на коже, впалые щеки, сплошь потрескавшиеся губы и прыщи на подбородке не добавляли здорового вида. Рукопожатие вышло вялым. Похоже, если бы я в шутку сжал его руку, это принесло бы ему немало боли. Подол обношенной рубашки не заправлен, и на его костлявом теле колышется, словно короткое платье. А ведь в последний раз, как мы встречались, он был даже толстоват. Такого резкого старения никому не пожелать. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на такое печальное зрелище, прогулка с людьми такого вида. Уже действенный способ не всасывать в себя эту дрянь. По дороге он выплевывал желтоватую слизь. Закрыв глаза, сжимал ладонь в кулак и кашлял. Потом этой же рукой открывал дверные ручки. Неловкая похмельная походка бывает даже среди самых трезвых людей. В этом нет ничего достойного порицания. Его помятый вид только придает шарма и скрашивает остальные несовершенства внешности. Дядин бархатный. Потрепанный черный пиджак приковывает все внимание, отвлекая от переходного вида своего владельца. С нашей последней встречи волос на его голове поубавилось, но отрастить их до плеч было удачной идеей. Я только следовал за ним, ничего не касаясь руками. Но и без того чувствовал, как бациллы окружили меня, как только оказался внутри дома. Пепельниц нигде не было видно. В доме вовсе не пахло табаком, при этом все нутро дяди выдавало в нем завязавшего на старости лет кутилу. Могу поверить, что он бросил курить сигары, но при желании никотин можно получить любыми способами, даже не через рот. В доме мы были совершенно одни, даже без вечно снующих помощников, которых он набирал толпами. Хотел уже задаться вопросом, где они, но он меня опередил, сказав, что отправил всю свою прислугу по домам. Дядя говорит, что у него нет сил терпеть своих помощников, как они ничем не могут ему помочь, кроме как отвлекать. Теперь горничные наведываются к нему раз в день на час и оставляют одного, а под рукой всегда есть кнопка, на которую стоит нажать, и охрана прибежит проверять состояние своего босса. Дальше я выложил дяде все как есть, что приехал еще в апреле. А теперь покидаю постылый город и заглянул к нему на прощание. Через несколько часов назначен отъезд, и не могу сказать наверняка, когда еще загляну. На удивление, он принял эту новость с пониманием и даже шутил, что это наша последняя встреча. Но шутил не из грусти, не из жалости к своему перезрелому больному телу. Милой беседы не получилось. Ограничилось кратким перечислением того, что я делал все эти месяцы, почему не заглянул к нему раньше, и прочими вопросами, на которые я отвечал довольно холодно и без интереса. То ли меня смутил его вид, то ли мне действительно нечего было ему сказать. Но он сам это с собой сделал, хотя кто доживает до почти столетнего рубежа, не избежит участи выглядеть похожим образом. Поэтому его вид не вызывает у меня ни капли сострадания, только отвращения, что такой человек может до сих пор своей ссохшейся рукой переставлять пешки на шахматной доске. Мало того, молодые люди моложе меня считают, что дядя всего в жизни набрался и добился. В самом, что ни на есть правдивом описании, он уже не жилец, чахнет и чуть ли не кашляет в носовой платок кусками легких. Я прикинул. Если проведу здесь час-другой, он и меня инфицирует целым букетом заболеваний и утащит за собой, оттого я все рвусь быстрее покинуть дядю. Прощаясь со мной, его словно потряхивало, словно он действительно сумел вобрать в себя все хронические болезни этого мира. Его 90-летняя жизнь сложилась настолько бурно, что нет никаких ясных объяснений, как ему удалось дожить до таких седых времен. Мне не привыкать иметь дело и прощаться с подобными людьми, как мой дядя, да и он не так отвратителен и вовсе не мерзок. Не так страшен, чтобы бояться и переходить на другую сторону дороги, лишь бы не пересекаться. Против меня ничего не делал, не выказывал, наоборот. Возникает масса вопросов, которые мне хотя и следует задать, но они совсем не обязательны. Весь тогдашний разговор казался крайне важным, о чем говорилось. Я в тот момент вообще не имел представления и забыл пару минут спустя, как мы разошлись. Бывает, в голове застревают мысли, настолько никчемные для одного, но все эти 10 лет он томил эту мысль в подкорке. Годы юношества я провел по уши в бытовой трясине, и мозг был забит идеей вырваться из болота любой ценой и без промедлений. Даже сейчас я из него не выбрался до конца, а только судорожно трепыхаю ногами в стороны. С момента прибытия, когда мои ноги вступили на знакомую новоамстердамскую почву, силки болота обвелись вокруг них с новой силой. По-хорошему, я уже должен быть занят последними приготовлениями к отъезду, готовить вещи, которые давно как сложены и пылятся в чемодане, заготавливать билеты. Но сейчас самая пора свернуться в незаправленной кровати и хорошо обдумать дальнейшее. Стоит ли мне показываться со всей уже готовой написанной работой? А если стоит, то в какой город податься потом? Это явно не мысль, что приходит в последние дни перед отбытием, но я верю, что именно в последние моменты и приходит понимание, куда следует держать путь дальше. Если Манчини и впрямь говорит дело, Атьер едет топтать цели к Амазонии вместе со своей неразлучной девушкой, мне стоит им позавидовать и держать цепкую связь на расстоянии. Пока мне не ясно, как я могу связаться с ним, если он еще сам не знает, что должно произойти, куда именно отплывет. И уж точно Манчини не будет знать адреса, куда мне посылать письма, и не будет знать, на какой номер мне звонить. Наступило время отбытия. Не считая себя, на перроне стояли сотню, другую человек. Смешное число пассажиров для многомиллионного города. Многие так и не пришли, хотя погрузка завершилась уже больше часа назад. Я ничуть не возражаю. Никто не обязан стоять рядом с вагонами и наблюдать, как они отправляются на запад к пунктам назначения. И хотя я не сижу внутри, мог бы назвать себя одним из пассажиров. Могу присоединиться к оставшимся в любой момент. Меня ничто не удерживает, кроме собственного нежелания. Циферблат показывает 8 утра без 2 минут. Я отхожу назад на шаг и готовлюсь продолжить свои дела, что и сделаю в ближайшую минуту. Манчини тоже не сел в вагон и стоит чуть поодаль, как обычно. По привычке он смотрит в карманные часы, а не на башенные. Вряд ли наши времена сильно отличаются. Что касается звонков, то мне действительно нужно сообщить пару ласковых слов, чтобы персонал компании озаботился покупкой билетов за меня. Пусть это будет последним одолжением, что мне сделает новый. Амстердам до отъезда. Наступает время моего отъезда, и мне больше нечего бояться. Послесловие автора. Данная книга написана для и про людей, в которых есть желание отдышаться, облегчиться и, наконец, вдохнуть тот самый малополезный свежий воздух во время прогулок. Если вам неприятно или даже больно видеть в персонажах отражение себя «я», как автор и человек, могу порекомендовать на время отложить книгу в сторону и продолжить чтение уже на трезвую голову. Но только в ваших интересах высмотреть в книге нечто большее, прочитать ее так, как вы считаете нужным или как принято в 21 веке. Прослушать каждое слово, сказанное диктором. От прочтения породить в мыслях те чувства, от которых что-то да зависит и направит вас к лучшему пути и лучшей жизни. Мне не узнать, каким образом и по какой причине вы, как читатель, открыли данную книгу. Но раз уж вы пришли к этому, могу только порадоваться за ваш верный выбор и по возможности не отказаться пожать вам руку. Для всех же, кто открыл для себя данную книгу по чистой случайности, чтобы скоротать время и развлечься приятной историей, я в силах только соврать и приободрить. В этом предисловии не будет сказано о жизни и личности автора. Все, что вам следует знать обо мне, так это то, что я на вашей стороне. И все время, что вы читаете данную книгу, пусть вас самих не покидает ощущение, что сегодня вы выбрали именно ту книгу, которую стоит прочесть до конца, и вы выбрали ее читать по своему желанию. Прошу вас, позаботьтесь о себе, насколько у вас хватает сил, и пусть эти силы никогда вас не покидают. Берегите себя. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.